Yeah, I was walking through a park and I encountered a woman.
Однажды я шел по парку и встретился с женщиной.
She was just speaking weird things to herself in the middle of the park.
И она стояла в середине парка и какие-то вообще странные вещи сама собой говорила.
She came over me and told me that the Nazis were after her.
What was
the Hitler's the people? Yeah, the Nazi party.
Yeah.
Nazi.
The Nazi was what?
They were after.
Она подошла ко мне и сказала, вы знаете, за мной гоняются нацисты.
And I said, no, the Nazis aren't after you.
Я говорю, нет, знаешь, не нацисты за тобой гоняются.
And she says, no, they're attacking me, they hunt me.
Она говорит, нет, они гоняются, они вообще охотятся за мной.
So I think I'll share the gospel with her.
Я подумал, надо ей рассказать Евангелие.
And so I said, do you know Jesus Christ is your Savior?
Я сказал, а вы знаете Иисуса Христа как личного спасителя?
And her eyes got huge.
Ее глаза стали огромными.
And she said, don't speak to me of Jesus.
Она сказала, не говори со мной об Иисусе.
So then I really began to preach at her.
Тогда я начал вообще проповедовать.
And she began to plug her ears.
Она начала затыкать уши.
And she actually ran away from me, plugging her ears.
И она убежала от меня, затыкая уши.
Now I wonder, was that woman demon possessed?
И я думаю, была ли эта женщина одержимая?
I don't know.
Я не знаю.
But I know this.
Но я знаю следующее.
The gospel has the power to save her and transform her.
Евангелие обладает силой спасти и преобразовать ее.
Repentance and faith in the gospel is what cures people from being children of Satan.
Покаяние и вера в Евангелие исцеляет людей от власти сатаны.
And then the Holy Spirit comes into them and then they become a child of God.
Дух Святой входит в человека, и человек становится детем Божьим.
And so we need to be careful. There are a lot of people today who are commanding Satan to do things.
Нам нужно быть очень осторожными. Сегодня часто встречаются люди, которые повелевают сатане что-то.
They're telling Satan to come out of people.
Они говорят сатане, чтобы он вышел из человека.
They're commanding Satan to do certain things that they want him to do.
Они повелевают сатане что-то делать, то, что они хотели, чтобы он делал.
You know what's interesting about that?
Вы знаете, что интересно в этом?
Peter and Jude say that's a characteristic of a false teacher.
Петр и Иуда сказали, что это характеристика лжеучителя.
He says false teachers revile angelic majesties.
Он говорит, что лжеучителя будут явны по своим лжечудесам.
They tell angelic majesties what to do.
Они будут говорить ангельским силам, что они должны делать.
And Jude says that Michael the archangel wouldn't even do that.
И он говорит, что даже архангел Михаил не допускался этого, чтобы спорить там.
He said he wouldn't even dare pronounce against Satan a railing judgment.
Он говорит, что архангел Михаил даже не смел произнести суда укоризненного.
But he said the Lord rebuke you.
И он сказал, да запретит тебе Господь.
And so we need to be careful of those who think they can revile angelic majesties.
Поэтому нам нужно быть осторожными с теми людьми, которые считают, что они могут противостоять вот этим вот бесовским силам.
They can't.
Они не могут.
But Jesus did.
Но Иисус мог.
And they obeyed.
И они ему повиновались.
And so we need to compare what Jesus did with what people do today.
Поэтому нам нужно сравнить то, что делал Иисус, с тем, что делают люди сегодня.
We need to make sure that what people claim to do matches up with the scriptures.
И нам нужно убедиться, что то, что люди говорят о том, что они могут делать, совпадает с тем, что говорит Писание.
A fourth thing we notice is Jesus healed everyone, even those who touched him.
Посмотрите, еще одна очень интересная вещь, четвертая, что Иисус исцелял даже тех, кто просто прикасался к нему.
Verse 19 says that all the people were trying to touch him, for power was coming from him and healing them all.
19 стих говорит, и весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех.
Notice that Jesus, the people had to touch Jesus in faith and they were being healed.
Смотрите, люди прикасались к Иисусу и по вере исцелялись.
In Matthew chapter 4, verses 23 and 24,
Матфея в 4 главе стихах 23 и 24,
it says Jesus healed every kind of disease and sickness.
Сказано, что Иисус исцелял всякие болезни.
And then Matthew lists a bunch of types of things that Jesus heals.
И затем и Матфей перечисляет множество разных болезней, которые
In
Иисус исцелял.
Matthew 8:16.
Матфея 8:16.
It talks about there was a man who was demon possessed and he healed all who were ill.
Там написано, что были люди, которые бесноваты, то есть приводили к нему много бесноватых, и он изгнал духов и исцелил всех больных.
Matthew 9:35 says the same thing.
Матфея 9:35 говорит то же самое.
And Matthew 12:5 says the same thing.
Матфея 12:5 говорит то же самое.
And we see the apostles doing the same thing in Acts 5 verses 12 through 16.
Мы можем видеть, что апостолы совершали то же самое в Деяниях 5 главе стихах 12 по 16.
It says they were healing all who came were healed, everyone without exception.
Там написано, что все приходящие к ним исцелялись. Без исключения.
Is this what we see going on today?
Видим ли мы, что это что происходит то же самое сегодня?
Absolutely not.
Конечно же нет.
This is not happening today.
Сегодня такое не
происходит. People come and only certain people get healed.
Люди приходят, но исцеляются только отдельные люди.
People who are, you know, have backaches or earaches.
Люди, у которых может быть там боль в спине или боль в
ухе. They don't compare to what's going on in the scriptures.
Но они не сравнивают себя с тем, что происходило в Писании.
So what do we learn from this?
Что же мы узнаем из этого?
Beware of people who have controlled environments that you have to do certain things to get healed.
Остерегайтесь людей, которые говорят, что нужна особая атмосфера, чтобы человек смог
исцелиться.
Иисус не манипулировал людьми, когда он их исцелял.
Beware of those who say they can heal all manner of disease, or who have healing, but can't heal all manner of disease and sickness.
Остерегайтесь таких людей, которые говорят, что они могут исцелять, но потом говорят, что не могут исцелять все болезни.
Remember that sign gifts are given for a specific purpose to certain individuals for a certain time.
Помните, что дары знамений, дары чудес были даны с определенной целью в определенное время и определенным людям.
And it was always during the time when the Bible was being written.
И всегда эти дары давались во времена написания Библии.
Beware of those who say they can cast out demons and who revile angelic majesties.
Остерегайтесь всех людей, которые говорят, что они могут изгонять бесов и что они могут повелевать им.
The Bible doesn't give everybody the authority to do that.
Библия не дает всем людям власть.
Our authority is to preach the gospel.
Наша задача проповедовать Евангелие.
And remember that our enemy is smart and he is deceptive.
Также помните, что враг наш очень умен и обольстителен.
And he is able to do great false signs and wonders.
Он способен совершить многие ложные чудеса и знамения.
And so we need to take the advice of Paul in 1 Thessalonians 5:21.
Поэтому нам необходимо взять совет Павла из 1 Фессалоникийцам 5:21.
And we need to examine everything carefully and hold on to that which is good.
И что мы должны испытывать все и держаться того, что хорошо.
Okay, so that is an example of a kind of sermon that I would preach when I came to one of the miracle accounts.
И вот это вот пример такой проповедь, которую бы я сказал, дойдя до описания чудес.
And what is interesting is that sermon is the most requested sermon, listen to a sermon on our church website.
Вы знаете, эта проповедь самая часто слушаемая проповедь на нашем веб-сайте.
We have a website that about 150 countries download sermons from that website.
У нас веб-сайт, с которого примерно со 150 стран скачивают проповедь.
And the people who work with our website, a lot of times they make a list of the most listened to sermons.
И люди, которые работают с нашим веб-сайтом, они часто смотрят, какие же проповеди слушаются чаще всего.
And that is often the number one listened to sermon.
И вот эта вот проповедь обычно номер один среди тех, которые слушаются.
And you need to ask yourself, why is that?
Вам нужно спросить себя, почему-то.
Because I think people in churches today need answers.
Потому что я думаю, что людям в церквях сегодня нужны ответы.
People want to know what the scriptures say about these things they're seeing in the world.
Люди хотят знать, что говорит Писание в отношении тех вещей, которые они видят.
They want somebody to help them work through the issue of sign gifts and what people are claiming the charismatic movement.
Они хотят, чтобы кто-то помог им разобраться вообще с этим вопросом знамений и всем, что происходит в харизматическом движении.
As pastors of churches, you need to equip your saints so that they can discern between right and wrong.
И как пасторы церкви, как проповедники, вы должны снабжать святых верующих людей вот этим распознанием, что же правильно, а что нет.
You need to help them so that they can have discernment so that when people say things, they can say, well, this is what the Bible says.
Вам нужно помогать им, чтобы когда кто-то что-то говорит, они могли увидеть, а действительно ли так говорит Библия.
The bottom line is, if someone says they have the gift of healing and don't, they're deceiving you.
Самая основная черта, что если кто-то говорит, что у него есть дар исцеления, но на самом деле его нет, то он обманывает вас.
And that's never of God.
А это никогда не может быть от Бога.
Okay. Well, let's move on. Let's talk about hermeneutical issues for preaching through Acts.
Ну, давайте пойдем дальше и поговорим с вами о герменевтических принципах, связанных с проповедью по книге Деяний.
Now, the book of Acts has caused a lot of grief to a lot of people throughout the ages.
Книга Деяний послужила причиной многих недоразумений и огорчений в церкви вообще в течение долгого времени.
Most of this comes from not understanding why Acts is unique and how it's different.
И большинство из этих огорчений возникли из-за непонимания уникальности книги Деяний и как к ней подходить.
And they don't understand that Acts is a book of transitions.
Люди не понимали, что книга Деяний — это переходная книга.
And it records a time of transition from Judaism to Christianity.
Эта книга описывает переход от иудаизма к христианству.
Remember, Jesus and the apostles, they were Jews.
Помните, что Иисус и апостолы были иудеи.
They grew up in a Jewish culture.
Они выросли в иудейской
They
культуре.
Lived in a Jewish culture.
Они жили в иудейской
They were under the law of Moses.
Они были под законом Моисея.
And now the church is born.
А теперь родилась церковь.
And they still are in a Jewish culture.
И они все еще пребывают
They're
в иудейской
Jewish
культуре.
Nationality.
А у них национальность иудеев.
And they're surrounded by Jews.
И они окружены иудеями.
And yet now they're called to be followers of Christ.
Но все же в этот момент они призваны последовать Христу.
So what we see in the book of Acts is a transition from Judaism to Christianity.
И что мы видим в книге Деяний — это переход от иудаизма к христианству.
In the first chapter of the book of Acts, the church is not even born yet.
В первой главе книги Деяний мы видим, что церковь еще даже не рождена.
The Holy Spirit has not brought Gentile and Jew together into one new man, the church.
Дух Святой еще не соединил иудеев и язычников в одно церковь.
But by the end of the book of Acts, there's all kinds of churches planted all over the place.
Но к концу книги Деяний апостолов множество разных церквей уже основанных по всем местам.
For the most part, the Jews have rejected the gospel message.
В большинстве своем иудеи отвергли Евангелие.
And now the Gentiles are hearing the gospel primarily.
И теперь уже Евангелие проповедуется в основном язычникам.
There is a good kind of a theme verse in the book of Acts.
В книге Деяний есть такой хороший стих, который показывает тему.
And that's Acts chapter 1 verse 8.
Это первая глава, восьмой стих книги Деяний.
Where he says that you are going to be my witnesses.
Где говорится, и вы будете свидетелями.
And you're going to be my witnesses in Judea.
И вы будете мне свидетелями в Иудее.
Or in Jerusalem, excuse me.
Извините, в Иерусалиме.
Then Judea.
В Иудее.
And then Samaria.
Самарии.
And then the uttermost parts of the earth.
И даже до края земли.
And what's interesting about this is Jerusalem is a place of just where there were lots of Jews.
И интересно, что Иерусалим был местом, где было очень много иудеев.
Yet in the outlying areas of Judea was kind of the general region of that area around Jerusalem.
А Иудея была областью вокруг Иерусалима.
And still primarily Jews in that area.
Там все равно жили еще в большей степени только иудеи.
But Samaria, they had a lot of half-Jews, as we learned yesterday.
Самария уже та область, где много жило таких полукровных иудеев, как мы с вами вчера говорили.
The uttermost parts of the earth is primary Gentiles.
Ну и, конечно же, края земли, до краев земли, это в основном язычники.
And so in that one verse, you kind of see kind of like rings that from a stone thrown into a pond, they radiate outward.
И в этом стихе мы видим своего рода круги, расходящиеся от камня, брошенного в воду. Это круги проповеди Евангелия.
And when you go through the book of Acts, you see the disciples moving out, just like it says here.
И разбирая книгу Деяний, мы можем увидеть, как ученики идут до краев земли, как здесь сказано.
And you can see that as you go through the book.
И можно это все видеть, разбирая.
For instance, I have outlined here the witnesses in Jerusalem.
Ну, например, у меня здесь описано свидетельство в Иерусалиме, дан план.
This happens in chapter 1, verse 9, through chapter 8, verse 3.
Это происходит с 1 главы 9 стиха по 8 главу 3 стиха.
And there's the anticipation of the church in chapter 1.
Есть ожидание церкви в первой главе.
And then the church is established in chapter 2.
Затем идет основание церкви во второй главе.
There is great growth in the church in chapters 3 through the beginning of 8.
Затем великий рост церкви с третьей главы до начала восьмой главы.
The apostles are preaching, they're healing, they're enduring persecution.
Апостолы проповедуют, исцеляют, они переносят гонения.
There's deacons who are praying and teaching and enduring persecution.
Также есть диаконы, которые молятся,
and pretty much all of this happens in the area of Jerusalem.
Происходит в области Иерусалима.
But when they get persecuted, that persecution begins to drive them away from Jerusalem.
Но когда начинаются гонения, эти гонения распространяют их из Иерусалима.
And this is what we see as the Samaritans receive the gospel in the beginning of chapter 8.
И именно это мы видим, как самаряне получают Евангелие в начале 8 главы.
We have a conversion of a Gentile at the end of chapter 8.
В конце 8 главы мы видим обращение язычников.
We have the conversion of Paul at the beginning of 9.
В девятой главе мы видим обращение Савла, Павла.
And the gospel being preached in Judea at the end of chapter 9.
В конце девятой главы проповедуется Евангелие в Иудее.
And then we have the gospel preached to the Gentiles in chapter 10 and 11.
Также проповедуется Евангелие язычникам в десятой и одиннадцатой главе.
And then you have more severe persecution in chapter 12.
И затем уже более жестокие гонения описываются в двенадцатой главе.
This drives them out further.
Это еще дальше рассеивает учеников.
And so God uses persecution to spread the Christians.
Бог использует гонения для того, чтобы рассеять христиан.
And then through 13 through 18 is their witness to the ends of the earth.
13 through 28. И затем с 13 по 28 главу уже мы видим свидетельство до краев земли.
And we have Paul's first missionary journey.
Здесь мы видим первое миссионерское
путешествие.
Есть Иерусалимский собор.
We have the second missionary journey.
Затем второе миссионерское
путешествие.
Третье миссионерское путешествие.
We have Paul's Jerusalem, Caesarean trials.
Затем мы видим суд над Павлом в Иерусалиме и Кесарии.
And finally, Paul's journey to Rome.
И, наконец, путешествие Павла в Рим.
And that is kind of an outline of the book, and it follows just what it says in Acts 1:8.
И это своего рода план книги, который соответствует тому, что написано в 1 главе 8 стихе.
Let's talk about the transition. What kind of transitions are happening in Acts?
Ну, давайте поговорим о некоторых переходных моментах. Какие переходные моменты произошли в книге Деяний?
There is a transition concerning the use of the Old Testament.
Ну, во-первых, произошло изменение или переход в отношении церкви к Ветхому Завету.
Remember, the Jews were under the law of Moses.
Помните, что иудеи были под законом Моисея.
So there's a transition from the law of Moses to the law of Christ.
И произошел переход от закона Моисеева к закону Христову.
And as we learned yesterday, there are some overlap in those laws.
И как мы с вами вчера уже говорили, есть определенные моменты, которые пересекаются или перекрестываются в этих законах.
And this was confusing to people back then, just like it is today.
Тогда людям было немного непонятно, так же, как и людям сегодня.
And so, they were trying to find out, what do we do with the Old Testament and the Old Testament scriptures?
Люди пытались понять, а что же нам делать с Ветхим Заветом, с Новозаветными Писаниями?
And yet, when you read the New Testament, you see the authors of the New Testament refer to the Old Testament scriptures frequently.
В тот же момент мы видим, когда читаем Новый Завет, что авторы Нового Завета часто цитируют Ветхий Завет.
They tell us it's these things are for our example, as Paul says in 1 Corinthians 10, 6 and 11.
Они говорят нам, что это дано нам как образы, как примеры, где Павел написал в первом послании к Коринфянам.
And he also tells us that they're profitable for our instruction in Romans 15:4.
Также в 15 главе, в 4 стихе Римлянам, Павел говорит, что эти слова полезны для наставления.
And in 2 Timothy 3:16, they're profitable.
Также 2 Тимофея 3:16, то, что Писание полезно.
That doesn't mean we're under the law of Moses.
Это не означает, что мы находимся под законом Моисея.
But contained in the Old Testament are principles, are truths about God that still apply to our life.
Но также мы осознаем, что в Ветхом Завете содержатся истинные принципы о Боге, которые до сих пор применимы к нашей жизни.
And keep in mind that the apostles at that time were using the Old Testament to witness to people.
И помните постоянно, что апостолы использовали Ветхий Завет в то время для того, чтобы свидетельствовать.
And you even see this in some some of the sermons recorded in Acts.
И можно даже увидеть это в некоторых проповедях, которые записаны в книге.
For instance, Stephen's sermon is a reference of all the major events that lead up to the death of Christ.
Например, проповедь Стефана. В ней говорится о всех основных событиях, которые привели к смерти Христа.
And so that is the first transition from the Old Testament to the New Testament.
Итак, это первое изменение от Ветхого Завета к Новому.
There is a transition between relying only on the New Testament scriptures to relying on both the Old and New Testament scriptures.
Также произошел переход в том, чтобы полагаться не только исключительно на Ветхий Завет, но также полагаться и на Ветхозаветные Писания.
So you have a new law system, and now you have an extra testament that's being written during the book of Acts.
Итак, есть уже новый закон, закон Христов, и также появляется новое писание, которое писалось во время как раз Неемии.
Keep that in mind when you're reading Acts, as the New Testament is being written then.
И нужно постоянно помнить об этом, что Новый Завет писался как раз во время книги Деяний Апостолов, когда вы читаете эту книгу.
Yes, and this is why there is this transition between what is called the law of Christ.
Именно поэтому вот этот переход от так называемого Ветхого Завета к закону Христову.
It's also called the royal law.
Или еще он называется царским законом.
Or the law of love.
Или законом любви.
It's even called the law of liberty in one spot.
И также в одном месте называется законом свободы.
And the Jews are trying to make this change. The Jewish believers.
И иудейские верующие, они пытались совершить вот этот вот переход.
And so this is a time of transition.
Итак, мы можем сказать, что это время перехода.
And it's also a time of transition from the gospels being preached primarily to Jews.
И также мы видим, что происходит переход поначалу от проповеди только среди иудеев.
To the gospel being primarily preached to Gentiles.
К проповеди Евангелия преимущественно среди язычников.
You remember what happened in the Old Testament.
Вы помните, что было в Ветхом Завете?
The nation of Israel was to be a light unto the nations.
Народ израильский должен был быть светом для всех остальных народов.
They were to be so godly and so different that the nations would come to them.
Они должны были быть настолько благочестивыми, настолько отличаться от других народов, чтобы другие люди приходили к ним.
But now they are going out to the Gentiles.
А теперь они идут к язычникам.
And so there's a whole different evangelistic strategy.
То есть совсем другая стратегия благовестия.
Instead of waiting for people to come to them, they were to go out into the world.
Вместо того, чтобы ожидать, когда люди придут к ним, они должны были идти в мир.
They were to spread the gospel through all the nations.
Они должны были распространять Евангелие в народах.
And that's what we're still doing today.
Именно это мы делаем и до сих пор.
But keep in mind, this was a transition that had to take place.
Но помните о том, что это переходный момент, как раз, который происходил.
There's also a transition in the work of the Holy Spirit in the lives of believers.
Также есть переход в работе Духа Святого в жизни верующих.
As we talked about yesterday, the Holy Spirit saved people in the Old Testament, just as He does in the New.
Как мы говорили с вами вчера, что Дух Святой спасал верующих и в Ветхом Завете, так же, как и в Новом Завете.
The Holy Spirit also was with Old Testament saints, as He is with us.
Дух Святой был с ветхозаветными верующими, так же, как и с нами.
Yet the Holy Spirit didn't indwell Old Testament saints like He indwells us.
Но в тот же момент Дух Святой не пребывал с ветхозаветными верующими, так же, как с нами.
And he didn't help them in the Old Testament to the degree that he helps believers today.
И также он не помогал ветхозаветным верующим до такой степени, как он помогает нам сегодня.
Jesus makes this clear that it was an advantage that he go, that the Holy Spirit would come in John 16:7.
Иисус очень ясно говорит об этом, что будет польза для верующих для того, чтобы ему пойти, чтобы они приняли Дух.
The Holy Spirit would baptize or submerge every believer into the body of Christ.
Дух Святой крестит верующих в тело Христово и как бы погрузит их в тело Христово.
A spiritual baptism where all were included in one spiritual body, the universal Church of Christ.
Дух Святой включает всех верующих в одно тело Христово.
And as we see the Holy Spirit work in doing miracles, the beginning of the book of Acts,
мы видим, как Дух Святой действует, совершает чудеса в начале книги
Деяний.
Но ближе к концу книги Деяний мы можем видеть, что чудес становится все меньше и меньше.
So that's another transition that's taking place.
Это еще один переход, который.
There's also a transition from worshiping on the Sabbath, Saturday, in synagogues to worshiping on the Lord's Day, Sunday.
Также мы видим переход от субботних собраний в синагогах к проведению богослужений в день Господень, в воскресенье, в другом месте.
The Christians at first they went and they worshiped with Jews on Sunday.
Sorry. Иудеи сначала, спасенные иудеи сначала шли и поклонялись Богу по субботам вместе с ними в синагогу.
But by the end of the book of Acts, what's happening is there is a total shift on the day of worship.
Но к концу книги Деяний, что мы видим, что идет полное изменение вообще в поклонении, как это происходит.
We keep in mind that Acts is a book of transitions. It helps us avoid a lot of things.
Когда мы помним, что книга Деяний это книга перехода, то это помогает нам избежать многих ошибок.
One of the things that happens is that in the charismatic movement is they don't recognize these things.
Одна из вещей, которая происходит в харизматическом движении, то что они не признают всего этого, они не осознают это.
They look in the book of Acts and say, well, the church existed.
Они смотрят книгу Деяний и говорят, ну, церковь существовала.
They're doing miracles.
Они делали чудеса.
Therefore, it's normal for all Christians to be able to do miracles in all ages.
Поэтому нормально, если христиане будут совершать чудеса во все века.
Now we talked about this yesterday a little bit.
Мы с вами говорили немного об этом вчера.
This is to confuse what is described with what is prescribed.
Это когда люди путают описательное с предписательным.
And we need to make sure that we don't just because something's described doesn't mean it's prescribed for everybody.
И нам нужно обязательно следить, чтобы мы не взяли какой-то описывающий текст и не сделали его предписывающим.
We also need to keep in mind that Acts is a historical narrative. It's not a New Testament epistle.
Также нам необходимо помнить о том, что Деяния это историческое повествование, это не что-то то, что было написано для церкви.
There are didactic sections contained in the book of Acts.
Там, конечно же, есть какие-то дидактические разделы, то есть поучительные разделы книги
and,
Деяния.
So there are kind of teaching sections which are similar to the epistles.
Есть какие-то похожие разделы на послания.
But we need to be careful that we don't confuse what happened with what is prescribed to the church.
Но мы должны быть очень осторожны, чтобы не перепутать то, что происходило, с тем, что предписывалось.
For instance, we don't want to say every time a Christian gets thrown into prison, an angel will help them escape.
То есть, например, мы не можем говорить, что каждый раз, когда христианина сажают в тюрьму, придет ангел для того, чтобы его избавить.
See, that is to say, well, because it happened to, you know, Peter, therefore it should happen to all Christians.
То есть, мы можем сказать, ну, такое же происходило с Петром, значит, такое должно происходить со всеми христианами.
That is to confuse what is described with what is prescribed.
Это как раз, когда человек путает описание с предписанием.
All right, let's talk about approaches for preaching through Acts.
Ну, давайте теперь с вами поговорим о некоторых подходах к проповеди по Деяниям.
So first we'll just talk about how would you go about preaching verse by verse through Acts.
Ну, во-первых, встает вопрос, как же проповедовать стих за стихом по Деяниям.
You pretty much do this the same way you preach through any other narrative, like the Gospels.
Ну, это очень похоже на проповеди по другим повествовательным текстам.
You keep in mind that it is a book of transitions.
Нужно постоянно помнить, что Деяния это книга перехода.
That is historical narrative.
Это историческое повествование.
And it gives us examples of how the apostles applied the teaching of Christ to the church.
И она также дает нам примеры, как апостолы применяли учение церкви.
It also has some great things to teach us about how to preach the gospel.
И также в книге Деяний показаны хорошие, отличные примеры, как проповедовать Евангелие.
I don't know what happens in Russia, but in America there's a lot of bad ways of preaching the gospel.
Я не знаю, как здесь у вас в России обстоят дела, но в Америке очень много ужасных способов проповеди
Евангелия.
Все началось довольно-таки давно уже.
People had good motives in doing certain things.
Сначала у людей были какие-то хорошие мотивы в чем-то.
You know, pastors, when they preached the gospel, wanted to know if anybody repented and gave their life to Christ.
Люди изначально, когда проповедовали Евангелие, хотели знать, Был ли человек, который покаялся, который посвятил жизнь своему Христу?
And they wanted to know who came to Christ so they could disciple them.
Они хотели знать, кто пришел ко Христу для того, чтобы они могли с ними заниматься ученичеством.
And so they started asking people to come forward to receive Christ.
Поэтому они стали просить людей выходить вперед, чтобы отдать жизнь Христу.
Or maybe they would have people bow their heads and raise their hand if they wanted to repent.
Либо они просили людей склонить голову и поднять руку, если кто-то хотел покаяться.
Or maybe they would say you could find a little card in the pew in front of you and you could sign that card if you want to give your life to Christ.
Также они говорили, вы можете вот на скамейке перед вами найти небольшую карточку, если вы хотите покаяться, если вы покаялись, заполните эту карточку.
And at first these men had good motives in doing this.
И изначально у людей были, конечно, хорошие мотивы в этом.
They wanted to just make sure they could follow up on those who truly repented.
Они просто хотели действительно быть уверены в том, что они следуют или знают тех людей, которые на самом деле покаялись.
Other people started doing it for motives that were pure.
Но другие люди начали делать это по нечистым мотивам.
Some people started saying, "Well, we want to see how many people came to Christ under my preaching."
Другие люди стали говорить, "Мы хотим увидеть, сколько людей пришло ко Христу от моей проповеди."
And so it's kind of an issue of pride to see how many people they get could get to come forward.
То есть своего рода гордыня уже начала действовать, чтобы увидеть, сколько же людей вышло вперед.
And a lot of these people would come forward, and maybe they would have them pray a certain prayer.
В этот момент, конечно, многие люди выходили, и, может быть, даже они какую-то молитву говорили.
And maybe these people were emotional. Maybe they were sorry for their sins.
Возможно, люди были под влиянием каких-то эмоций. Может быть, они сожалели о своих грехах.
And oftentimes they tell these people, "You are saved now. You are a Christian."
И очень часто эти проповедники говорили людям, ну, теперь вы спасены, вы христиане.
And what this did to the Church of America is it made the Church of America very weak.
И что это сделало с церковью в Америке? Церковь в Америке стала очень слабой.
Because people began to confuse what really saved them.
Потому что люди на самом деле начали путать, что же спасает их.
You would ask people, "Do you know Jesus?" And they would say, "Yes."
Вы можете спросить человека, "Знаешь ли ты Иисуса?" Он скажет, "Да."
And you'd say, "Well, how do you know?"
А откуда ты знаешь?
And they'd say, "Well, I went forward."
Ну, я вышел вперед.
Or they said, "I prayed a certain prayer."
Или он говорит, "Я помолился такой-то молитвой."
Or they said, "I raised my hand."
Или он говорит, "Я поднял руку."
And those are works.
А все это дела.
And those things don't save them.
Эти дела не спасут их.
And so people began to get confused about what they did and what God can do.
И люди начали путать то, что они делали, и что Бог мог сделать.
Now, granted, some people did go forward and actually become saved.
Да, мы знаем, что некоторые люди выходили вперед и на самом деле спасались.
Or maybe they raised their hand and prayed a prayer, and yes, they were truly converted.
Возможно, кто-то из них поднял руку, произнес молитву, и да, на самом деле обратился.
But many were not.
Но многие не спаслись.
And then pretty soon the church had all of these people who thought they were saved, but were not.
И очень скоро в церковь наполнили люди, которые думали, что они спасены, а на самом деле не.
And to this very day, many churches don't really preach the gospel.
И до сегодняшнего дня многие церкви даже не проповедуют Евангелие.
Maybe they talk about receiving the love of God.
Может быть, они говорят о том, что нужно принять любовь Божью.
Or maybe they talk about asking Jesus in your heart.
Может быть, они говорят о том, что нужно попросить, чтобы Иисус вошел в сердце.
Maybe they say, "Why don't you come forward and pray?"
Может быть, они даже говорят, ну а почему бы тебе не выйти вперед, не помолиться?
And in this, the gospel is never preached.
И в таком случае Евангелие не проповедуется.
And so people think they're saved when they're not.
И люди думают о том, что они спасены, хотя на самом деле не.
And this is especially dangerous.
И это особенно опасно.
Because somebody who thinks they're saved quits looking for salvation.
Потому что человек, который думает, что он спасен, перестает искать спасение.
And so they become content on their way to hell.
И они становятся довольными своим путем, ведущим в ад.
And they get involved in churches and they serve, but only in the power of the flesh.
Они даже ходят в церкви, они даже служат каким-то образом, но только своей плоской силой.
And so it's very important to ask ourselves, what is the gospel?
И поэтому очень важно задавать себе вопрос, а что же такое Евангелие?
And how did they preach the gospel?
Как же проповедовать Евангелие?
And the book of Acts is a great place to look.
И как раз книга Деяний апостолов является очень хорошим местом, где мы можем это увидеть.
You can see specific examples of how the gospel was preached.
Вы можете увидеть конкретные примеры, как проповедовалось Евангелие.
For instance, a lot of times they just told people to repent.
Например, довольно-таки часто люди просто, апостолы просто говорили людям покаяться.
Other times they told people to believe in the Lord Jesus Christ.
Бывало время, когда они говорили поверить в Господа Иисуса Христа.
Other times they told them to repent and believe.
Другое, другое, наверное, этим, что что они говорили им покаяться и поверить.
And what you'll notice in the book of Acts is almost always they mention Jesus's death, burial, and resurrection.
И то, что вы увидите, что постоянно они говорят о смерти, погребении и воскресении Христа.
So they tell people about the person of Christ.
То есть они говорят о личности Христа.
And they tell about the work of Christ.
И говорят о том, что Христос сделал.
And they tell them to turn from their sins and believe in the Lord Jesus.
А затем они говорят, чтобы они отвернулись от своих грехов и обратились ко Христу.
To trust Him, to rely on Him for salvation.
Чтобы доверились Ему и чтобы полагались на Него для спасения.
They didn't have anybody come forward.
Они никого не просили выйти.
They didn't have anybody raise their hand.
Они не просили никого поднять руку.
They didn't have anybody pray a certain prayer.
Они никого не просили помолиться какой-то определенной молитвой.
And it's not that those things are bad.
И я не хочу сказать, что все это плохо.
But make sure that if you have people do that, you don't confuse them.
Но, пожалуйста, смотрите, чтобы если люди какие-то делают это, чтобы вы их не запутали этим.
You make sure that they know what saves them.
Чтобы они точно знали, что же на самом деле их спасает.
Coming forward is optional.
Потому что выход вперед это на самом деле пожелание.
But repentance and faith in the gospel is not.
А покаяние и вера в Евангелие это не пожелание.
And you need to tell them it is repentance and faith that saves you, not coming forward.
И вам необходимо сказать, что именно покаяние и вера спасает вас, а не выход вперед.
And so I'd encourage you, if you read Acts and study Acts, to notice how the gospel is preached.
И поэтому я хочу призвать вас, когда вы будете читать, изучать книгу Деяния апостолов, чтобы посмотрели, каким образом Евангелие проповедовалось.
Right, let's look at the, a verse-by-verse approach to preaching through the gospel.
Ну, давайте сначала с вами посмотрим на подход проповеди стих за стихом.
Now, this is kind of just an example of how you might do it.
Ну, это один из примеров, как можно это делать.
You might do an introduction to the book of Acts.
Можно сначала сделать введение.
And talk about some of the things we talked about in your congregation.
И говорить с церковью вот о чем мы только что с вами сейчас говорили.
Yeah, maybe even verse 1-3, no... Acts was written so you could know what happened after the resurrection.
Может быть, стихи с 1 по 3 можно сказать, что книга Деяний была написана, чтобы вы знали, что произошло после воскресения.
Acts was written so you could know what happened, what the Holy Spirit did in the early church.
Книга Деяний была написана, чтобы вы знали о действии Духа Святого на заре церковной истории.
Acts was written so you could understand how the gospel spread from Jerusalem to the uttermost parts of the earth.
Также книга Деяний была написана, чтобы вы могли понимать, как Евангелие проникло из Иерусалима в отдаленные уголки земли.
And Acts was written so you can understand the period of transition from Judaism to Christianity.
И также книга Деяний была написана, чтобы вы могли понимать особенности исторического перехода, во время которого происходил переход от иудаизма к христианству.
And just preaching a sermon like this would help your congregation really understand the book a lot better.
И такие проповеди помогут вашей церкви понимать книгу Деяний лучше.
And then you sermon 2, you could have Jesus ascend so the Holy Spirit could descend.
Вторая проповедь может быть вознесение Иисуса от земли, чтобы на учеников сошел Дух Святой.
Now you could preach this in many different ways.
Можно это проповедовать по-разному.
And this is just an example.
И это один из примеров.
And so I'll show you how it could be done.
Я покажу вам, как это можно сделать.
Now we already talked about preaching prophetic portions, but this is one of the interesting texts in Acts.
Мы с вами уже говорили о некоторых пророческих текстах, но это вот очень интересный текст в книге Деяний.
I would have, you know, proposition three important facts you must know about the ascension of Jesus.
Я здесь сделал следующую посылку. Три важных факта, которые вам нужно знать о вознесении Христа.
I included cross references for you here, just so you can look these up.
И здесь я включил некоторые ссылки, чтобы вы могли посмотреть.
Jesus predicted his ascension.
Христос предсказал свое вознесение.
And the Holy Spirit would come.
И сошествие Духа Святого.
Jesus ascended bodily into heaven.
Иисус телесно вознесся на небо.
So that you could receive the Holy Spirit.
Чтобы вы могли получить Духа Святого.
And Jesus ascended. Ascension was witnessed by many angels.
Также вознесение Христа было засвидетельствовано людьми и ангелами.
So you could believe and know that he is coming again.
Чтобы вы могли поверить в его второе пришествие.
There's a really fascinating study which isn't included here.
Вы знаете, здесь очень глубокое изучение включено.
But you might want to write this text down.
Но, возможно, вы захотите записать этот текст.
Zechariah chapter 14.
Захария 13 глава.
In here, in this text, it talks about the disciples are standing there. Remember, Jesus just ascended right up in front of them.
Здесь вот в этих текстах вы, наверное, помните, да, Иисус возносился прямо на глазах учеников.
It's kind of funny, but the angel said, "Why do you stand?" and looking to the air.
Довольно-таки смешно, но явился ангел и сказал, что вы стоите, смотрите.
Now, to the angel, it was no big deal that someone would ascend into heaven, I guess.
Да, в тот момент ангел, наверное, уже не был чем-то особенным для них после того, как вознесся на небо сам Христос.
But to them, it was a big deal.
Но для них это было особенно.
And then, do you remember what the angel said?
И помните, что сказал ангел?
The angel said, this Jesus will come in just the same way as you've seen him go.
Ангел сказал, что Иисус придет точно так же, как и вознесся.
And then right after that, it says, and then they left from the Mount of Olives.
И после этого написано, что и потом они ушли с горы Елеон.
Which tells us that the ascension happened, you know, on the Mount of Olives.
Что говорит нам о том, что вознесение было с горы Елеонской.
And so, if Jesus is going to come back the same way, what is that?
И если Иисус вернется таким же образом, тогда что это?
Well, he's going to come back physically or bodily.
Иисус, значит, придет назад в телесном образе.
He's going to come back in visual sight.
Он придет видимым образом.
And he's going to stand on that mount.
И он встанет на ту же гору.
And that's exactly what Zechariah 14 prophesied.
И именно об этом как раз пророчествует Захария 14 глава.
It says that Jesus will come back and his feet will stand on the Mount of Olives.
Что там сказано, что Иисус вернется и ноги его станут на горе.
And so that's a fun little cross reference to use if you're preaching this section.
И это довольно-таки интересная такая ссылка, которую можно использовать, когда вы будете проповедовать.
And here's maybe how you might do a third sermon.
Вот как вы можете сделать третью проповедь.
How to wait upon the promises of God.
Как уповать на Божьи обетования.
In Acts chapter 1, verses
12-14.
And at first glance, you look at these verses and they may seem kind of insignificant.
Ну, на первый взгляд, эти стихи кажутся довольно-таки маловажными.
But upon closer examination, they give us some really practical truths for believers on how to wait on the Lord.
Но при более внимательном изучении выяснится, что они сообщают очень важную истину о том, как каждый верующий должен уповать на Господа.
Here's an example of a proposition.
И здесь вот пример посылки. Из Деяния 1:12-14 мы узнаем о четырех важных качествах, которыми нам необходимо обладать для того, чтобы терпеливо уповать на Божье
обетование.
Так, первый пункт будет подчиняйтесь Божьему.
Spend time encouraging each other in the Lord.
Укрепляйте друг друга в Господе.
To be of one mind by focusing on the truth.
Будьте единомысленны, познавая истину.
Be devoted to prayer.
И будьте усердны в молитве.
And that is a great encouraging sermon that you could preach to your people.
И это очень хорошая, ободряющая проповедь, которую
And
мы
можем
проповедовать.
That from the example of those in Acts 1.
И она как раз помогает нам учиться и видеть примеры.
It would be an example of a fourth sermon.
Также есть пример четвертый.
The scriptures had to be fulfilled.
Исполнение Писаний.
Now, of course, this is when Peter is describing what happened to Judas.
И это, конечно же, когда Петр описывает то, что произошло с Иудой.
And then you might have a proposition.
И здесь, посмотрите, какая может быть посылка. Из книги Деяний 1, стихи с 15 по 20, мы узнаем четыре причины, по которым Господь избрал Иуду.
You could say, so you could be saved, God planned to have Jesus betrayed.
Посмотрите, во-первых, Господь определил Христу быть преданным, чтобы мы обрели спасение.
So you can learn to live by faith, God allows tares among the wheat.
Для того, чтобы нам получить спасение, Бог позволяет или оставляет плевел среди пшениц.
So you can learn that God uses unbelievers to accomplish His will.
Третье, чтобы мы узнали, что и неверующие служат исполнению
воли Божьей. And so you can learn the folly of unbelief.
И также, чтобы мы увидели, насколько неразумно неверие.
Now notice, all of these things can be learned from Judas, can't they?
И посмотрите, что все это можно взять из примера Иуды.
And they're all very helpful. Each of these things is very practical to people today.
И все это очень полезно для людей сегодня.
Also, let's talk about preaching miraculous events in the book of Acts.
Также давайте поговорим о проповеди о чудесах в книге Деяния.
You know, some preachers might say, stay away from preaching a series on miracles from the book of Acts.
Некоторые проповедники опасаются проповеди или серии проповедей о чудесах из книги Деяния.
You know, maybe they don't want to do miracles because they don't want to confuse people in their church.
Возможно, они не хотят проповедовать об этом, потому что не хотят запутывать людей в церкви.
But really, the preacher heads straight for the miracle acts, he studied hard and interprets, he can really help his people.
Но на самом деле, если проповедник будет хорошо изучать этот текст и истолкует его правильно, то это будет огромная помощь для людей.
Instead of confusing them, he will find that he will help them have discernment.
И вместо того, чтобы запутать людей, он увидит, что на самом деле он поможет им лучше понимать.
By preaching the true gift of miracles, it will make the false gift become obvious.
Через проповедь истинных даров он покажет им ложные дары или сделает ложные дары очевидными.
One example here.
И это вот здесь один из примеров.
Here's the biblical gift of tongues.
Смотрите, дар иных языков с библейской точки зрения.
You know, you probably know that some people claim to have the gift of tongues today.
Возможно, вы знаете, что некоторые люди заявляют о том, что у них есть дар языков.
Some people say that they have the gift of some secret prayer language in tongues.
Некоторые люди говорят, что у них есть дар такой тайный, секретный молитвенный язык.
Some people speak in gibberish, it's not even a language.
Некоторые люди говорят какие-то бормотание, это даже не является языком.
And so it's fun to just go into Acts and just see what happened.
И поэтому интересно просто взять книгу Деяний и посмотреть, что же происходило.
And then you can start off by point one saying that the tongues were a supernatural verification of the promised gift of the Holy Spirit.
И вы можете начать с первого пункта, то, что иные языки служили сверхъестественным удостоверением сошествия обетованного Духа Святого
на Церковь. And you can see this as it goes down, I included it in the last point, but as you go through the book, you can see that this was the same purpose for each instance.
И вы можете увидеть, что это была цель для каждого случая сошествия Духа.
Tongues were the miraculous ability to speak in a known language that was unknown to the speaker.
Язык или дар языков был чудесным даром, который давался человеку, который никогда раньше не говорил на
русском. You know, like me, being able to speak to you in Russian right now, which I wish I could do.
То есть это как будто бы я сейчас мог бы говорить на русском языке, что я очень бы хотел.
And tongues were given to evangelize the lost.
Также языки были даны для того, чтобы благовествовать заблудшим людям.
And tongues verified the messenger as having been sent from God.
Также языки подтверждали, что вестник послан от Бога.
And tongues were given to verify to the Jews, Samaritans, and Gentiles were one in Christ.
Иные языки были даны также для подтверждения того, что иудеи, самаряне и язычники составляют одно во Христе.
Now, if you take this list and compare it to what people are doing today, there's just no comparison.
Если вы возьмете вот этот список и сравните с тем, что люди делают сегодня, то нет никакого сравнения.
And so by preaching this, you help your people have discernment of what is true and what is false.
И через проповедь, такой проповеди, вы поможете людям понять, что же истина, а что же ложь.
All right, let's talk about preaching prophetic portions in Acts.
Ну давайте также еще поговорим о проповеди по пророческим отрывкам Деяний.
And this can be very difficult.
И это может быть очень трудно.
Most of the prophetic portions in the book of Acts do not relate to what will happen in the future, but what was happening then.
Большинство из пророчеств в книге Деяний относится не к далекому будущему, а к тому, что происходило в те дни.
But when you start looking at the text, it's difficult to decide how some of the things mentioned in the prophecies relate to what's happening in Acts.
Но когда вы смотрите текст, тогда возникает трудность, а каким же образом вот то, что там сказано, какие пророчества там сказаны, относятся к тому, что есть в тексте.
What often happens in Old Testament prophecy is time periods are kind of left out.
Что происходит в ветхозаветных пророчествах, часто не указаны временные периоды.
For instance, in Isaiah 9:6 it talks about the child who would be born.
Например, в Исаия 9:6 сказано о том, что родится дитя.
It says a child will be born, a son will be given.
И что родится ребенок и будет дан сын.
And then it says the government will rest on his shoulders.
И написано также, что владычество будет на его раменах.
And then it gives a series of names that he will be called by.
И там дальше дается несколько имен, которыми его назовут.
But think about that. Jesus has already been born.
Но подумайте, Иисус уже был рожден.
But the governments are not resting on his shoulders yet.
А владычество еще не пока на его плечах.
And so you have that one verse, but there's a huge gap in the middle of the verse.
То есть есть один стих, но в середине стиха вот это огромное пространство времени.
And so sometimes it seems that when certain verses are quoted as prophecy is fulfilled, sometimes you can't tell what parts are being fulfilled.
И иногда, когда мы видим и читаем определенные стихи, которые цитируются, то мы можем увидеть, что какая-то часть этих стихов исполнена, а какая-то еще и нет.
Sometimes when you read what the apostles say, you wonder, are they using this verse as an illustration?
И иногда, когда вы читаете, как апостолы цитируют какой-то стих, вы думаете, они цитируют этот стих просто как иллюстрацию?
Are you saying, are they using this because it's similar to this Old Testament prophecy?
Используют ли они эту цитату, потому что это просто похоже на это ветхозаветное пророчество?
Or you say, is this all the way fulfilled prophecy?
Или это уже полностью исполняющееся пророчество.
Or they're just a part of this that's fulfilled, and so they quote the whole prophecy.
Или только часть этого пророчества исполняется, а они цитируют все.
And that's what makes it difficult.
Из-за этого очень сложно.
But here's an example of what you might do.
Ну вот пример, что вы можете сделать.
Now here is another sermon you might preach from Acts 1, 9 through 12.
Вот еще одна проповедь, которую вы можете сказать по книге Деяния, первой главе.
This is what we were talking about before.
Это то, о чем мы с вами говорили раньше.
That Jesus is going to return bodily.
Что Иисус возвратится в телесном виде.
Return visibly.
Что Он возвратится видимым образом.
Jesus will come from heaven to return to earth.
Что Он сойдет с небес на землю.
And he will turn to the Mount of Olives.
И также то, что его схождение будет на горе Ион.
So now I preach two sermons on that same text.
Итак, на один и тот же текст я могу проповедовать две проповеди.
With just different emphasis.
Но просто будет различный акцент в этих проповедях.
But all the information comes from the passage.
И хотя вся информация берется из текста.
And this is all helpful for your people. It's all there.
Мы можем видеть, что все это полезно для людей, потому что все мы берем напрямую из текста.
Probably one of the most difficult texts in almost all the Old Testament is Acts chapter 2.
Я думаю, что один из самых сложных текстов не только в книге Деяний, но и вообще в Ветхом Завете, это текст, который мы встречаем в Деянии 2 главе.
In verses 17 through 21 there is the prophecy of Joel that's being
В стихах 17 по 21 цитируется пророчество Иаиля.
And you have to ask yourself, well, is Joel's prophecy being referenced because it's similar to what's happening in Acts?
И вам нужно спросить себя, цитируется пророчество Иаиля, потому что это похоже на то, что происходило в Деяниях.
Because Luke or Peter says this is like that, he doesn't say this is to fulfill that.
Нет, потому что Петр говорит это подобно.
And so
тому, что сказано, или он не говорит, что это исполнение.
Some people think that Joel is referring to something that's happened later, but since it's similar to what's happening then, Peter is referencing the prophecy just as an example of how the Lord works.
Некоторые люди считают, что пророчество Иаиля будет исполняться позже гораздо, но из-за того, что события, происходящие вот в то время, были похожи на то, что написано в пророчестве Иаиля, поэтому Петр цитирует это пророчество.
Others would say, no, it's only partially fulfilled at that time.
Некоторые люди считают, что пророчество Иаиля исполнилось частично в то время.
And they'll say, well, what's happening here is the end when it says all who call upon the name of the Lord will be saved, that Peter quoted the whole text just for that phrase.
И они говорят, что вот заключительная фраза, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется, что Петр цитирует это пророчество именно только из-за этой фразы.
And others say, no, the whole thing's being fulfilled.
Некоторые говорят, что нет, все пророчество исполнилось.
The problem is that there's no smoke and there's no fire and the day of the Lord doesn't come.
Но проблема-то в том, что без дыма-то нету и огня. То есть получается, что день Господень не пришел.
And so there's a lot of different interpretations of that passage.
Ну, вы знаете, очень много есть толкований этого текста.
And people have different presuppositions, so commentators just have tons of different views on that passage.
И есть очень много различных предпосылок, поэтому комментаторы написали просто огромное количество трудов на этом тексте.
But this is how you might preach it.
Ну вот как вы можете проповедовать этот текст.
You need to understand what will happen before the day of the Lord.
Вам нужно понять, что произойдет перед Днем Господним.
The time will be in the last days.
Это будет в последние дни.
God's Spirit will be poured out.
Дух, Божий Дух будет взят от земли.
There will be signs in heaven and earth.
Будут знамения на небе и на земле.
And then maybe you could say you need to understand what will happen in the day of the Lord.
Затем вы должны понять, что же произойдет в день Господень.
Now let me just tell you about this day of the Lord subject.
Я хочу немножко, кстати, рассказать вот вообще об этом вопросе день Господень.
When I was shortly after I graduated from seminary, I started pastoring a church in Idaho.
Через некоторое время, как я закончил, через короткое время после того, как я закончил семинарию, я стал пастором в Айдахо.
And one of the things I thought I would do is I would preach two or three sermons out of every book of the Old Testament.
И я одну вещь такую решил, я сказал себе, я буду проповедовать две или три проповеди по каждой ветхозаветной книге.
That I would give background and kind of just help people understand each book and preach on three significant texts in that book.
Я покажу людям исторический фон каждой книги и помогу людям увидеть, допустим, три каких-то самых ярких событий из этой книги.
Well, I was doing fine until almost to the very end when they got to the minor prophets.
Все было нормально до тех пор, пока я не дошел до почти самого конца Ветхого Завета, до малых пророков.
I've been doing this off and on for 9 years.
Все это я делал в течение 9 лет.
And so about 3/4 of the way through, I knew I was going to have to deal with the day of the Lord.
Ну как бы не постоянно в течение 9 лет, а то есть время от времени. И вот где-то пройдя 3/4, я знал, что мне придется разобрать этот вопрос, день
Господень.
Ну и как обычно, я решил так. Первое, что я буду делать, я буду смотреть
Библию. У
меня есть некоторые библейские программы, я сделал исследование разных фраз.
So I looked up every phrase, the day of the Lord.
Поэтому я рассмотрел каждую фразу, где говорится день Господень.
I also looked up the phrases, the day of Christ.
Также я посмотрел фразу день Христов.
And also the day of God.
И также день Божий.
And the day of Christ Jesus.
И день Христа Иисуса.
And then I read the context of every one of those passages.
Прочитал контекст всех этих текстов.
And I tried to write down, I made a chart.
Я составил такую таблицу.
And I had the verse reference.
У меня была ссылка, допустим, стих.
And then I discovered that in the near context there was also other references but that didn't use the phrase the day of the Lord.
Но также я обнаружил, что в ближайших контекстах есть другие ссылки, которые не используют само это слово, то есть, но ссылки на то же самое событие.
Maybe it mentioned the day of the Lord, and then later just said, and on that day.
То есть сначала, может быть, говорится день Господень, а потом дальше говорится в тот день.
So I then would write down in another column all the details about the day of the Lord that was mentioned.
И затем в другой колонке, вот где ссылка, я записывал все детали в отношении дня Господнего, который.
And yet I was coming up. I think it was on the book of Joel or the book of Zephaniah, one of them.
Я не помню точно, по-моему, я подошел к книге Иаиля или книге Сафонии.
So I began to study harder and harder.
Я начал изучать все серьезнее и серьезнее.
I was getting up early and I was staying up late.
Я вставал рано утром, ложился поздно.
I was reading all kinds of books, trying to learn about the day of the Lord.
Я читал различные книги, пытаясь понять день Господень.
And I was trying to figure out how all of these different verses all fit together.
Я пытался понять, каким же образом все эти стихи, которые говорят о Дне Господнем, стыкуются друг с другом.
And I did see that the day of the Lord, that in the past there has been minor days of the Lord.
И я осознал, что в прошлом были какие-то менее значимые дни Господни.
And I also could see that in the future there would be the great day of the Lord.
И также я видел, что в будущем будет великий день Господень.
Yet some texts seem to indicate that when the day of the Lord came, that there would be only judgment.
И в тот же момент я видел, что некоторые тексты говорили, что когда придет день Господень, тогда будет только суд.
Other texts seem to see that though there was judgment on unbelievers, it would be blessing to believers.
Также других текстах говорилось, хотя будет суд над неверующими, но будет также благословение над верующими.
For instance, Peter says, when the day of the Lord comes, there'll be judgment, and the whole earth will be destroyed.
Например, Петр говорит, когда придет день Господень, тогда будет суд, и вся земля будет уничтожена.
But other verses talk about when the day of the Lord comes, then the earth isn't destroyed.
Другие стихи говорят, что когда придет день Господень, тогда земля не уничтожена.
And so when I came to preach the text, I switched text and I preached on something in the New Testament.
Поэтому, когда пришло время проповедовать этот текст, я поменял текст и проповедовал по Новому Завету.
I studied for another month and then I was going to preach on the day of the Lord again and I did the same thing the second time.
И опять еще месяц я изучал, когда опять пришло время проповедовать о Дне Господнем, я сделал то же самое.
And so then I studied another month.
Поэтому я еще один месяц изучал.
And at the end of that time, I still didn't understand the day of the Lord.
И к тому времени я все еще не понимал, что такое День Господень.
And to this day, I still don't understand.
И до сегодняшнего дня я все еще не понимаю.
I know some things about the day of the Lord, but I just can't get all those verses to fit together.
Я знаю что-то о Дне Господнем, но я просто не могу все эти стихи как бы объединить.
I've read some doctoral theses.
Я читал некоторые работы доктора богословия.
For instance, Dr. Mayhew thinks the day of the Lord is going to happen in 2 24-hour periods.
Например, доктор Мейхью считает, что день Господень произойдет в 2 периода, в 24 часа.
He says the day of the Lord is when the day that Jesus comes back to earth.
Это день, когда Иисус второй раз придет на землю.
And then the day where he destroys the earth and recreates it.
И следующий день, когда он полностью уничтожит землю и создаст новую.
Other people see the day of the Lord as a time period that starts at the beginning of the tribulation all the way through the millennial reign of Christ.
Некоторые смотрят на день Господень как период, который начинается с начала великой скорби, продолжается на все тысячелетнее царство.
The other people see that it's at the end of the tribulation to the end of the millennial reign of Christ.
Другие люди говорят, нет, это в конце великой скорби и на все тысячелетнее царство.
And I don't know.
I don't know.
And so I just want you to know that when you study prophecy, there are hard things.
Я просто хочу, чтобы вы поняли, что когда вы изучаете пророчество, это очень сложно.
But what you can do is you can preach about what you do know about certain things.
Но что вы можете делать? Вы можете проповедовать о том, о чем вы точно знаете.
I did end up preaching several sermons on the day of the Lord.
На самом деле, я потом все-таки сказал несколько проповедей о Дне Господнем.
And I just told them what I was sure about.
И я проповедовал о том, о чем я был, ну, что я знал.
I told them there were some things I wasn't sure about.
Я им сказал, что есть что-то, в чем я на самом деле не верю.
But I still preached on it.
Но все равно проповедовал.
And sometimes that's what you have to do.
Иногда вам придется так поступать.
All right, let's talk about preaching and teaching discourses. In Acts.
Ну, давайте также теперь еще поговорим о проповеди и об учении вот каких-то пророческих деяний.
Alright, there are certain sections in Acts that are teaching discourses, and they're similar to New Testament epistles.
Есть в Деяниях проповеди в книге Деяний, и они довольно часто встречаются в этой книге.
And what's great about these sections is they're so pure because they're so close to the birth of the church.
И вы знаете, что очень хорошо вот в проповедях книги Деяний, то что они настолько ясны, и они настолько чисты, настолько близки к рождению церкви.
No traditions had been developed at that time.
В тот момент еще не было никаких традиций.
There were no things people saying, well, this is how we've always done it.
Не было такого, о чем можно было сказать, но мы вот так вот всегда поступали.
There wasn't a bunch of people who were saying we need to keep doing things like we've always done.
Не было кучи людей, которые говорили, нам нужно делать вот так, мы всегда так делали.
There was just the apostles inspired by the Holy Spirit.
Были только апостолы, которые были вдохновлены Богом.
And they were teaching, and their doctrine was very pure.
И они учили свое учение очень ясно.
And so we can learn from this as we go through Acts to kind of get back to what is biblical.
И из Деяний, из книги Деяний мы как раз узнаем, как вернуться к тому, что является основой библейского учения.
Since we have Peter's second sermon in Acts 3, 12-26.
Ну, например, вторая проповедь Петра, Деяния 3 глава с 12 по 26 стихи.
Here's then Peter preaches the Sanhedrin in Acts 4, 5-12.
Затем следующая проповедь Петра в Синедрионе, Деяния 4 глава.
Here's a sermon you might preach to young men, but learning to preach from the Apostle Peter.
Это проповедь, которую можно проповедовать молодым братьям. Или я ее назвал «Учимся проповедовать у апостола Петра».
You might say from Acts 4, 5-12, Peter models for you three important ways to preach the gospel.
Вы можете сказать, что в Деяниях 4 главе с 5 по 12 стихи мы увидим три важных требования, предъявляемых проповеднику на примере апостола Петра.
One is do not fear men when you preach.
Первый пункт – не бойтесь людей, когда проповедуете.
Preach in the power of the Holy Spirit.
Второй пункт – проповедуйте в силе Духа Святого.
Preach Jesus Christ and Him crucified.
И третий – проповедуйте, что путь на небеса лежит в Иисусе Христе.
He's the only way to heaven.
Он единственный путь на небеса.
And then here's another sermon that you might do.
Вот еще одна проповедь, которую вы можете сказать.
This is learning to preach from the apostles.
Проповедь называется «Учимся проповедовать у апостолов».
You can do this from Acts 5:29-32.
Эту проповедь вы можете сказать с книги Деяния, стихи с 29 по 30.
Notice the proposition here.
Посмотрите на посылку этого здесь.
Here you have seven principles for preaching the gospel.
Здесь даны несколько принципов, семь принципов для проповеди.
When you look in the text, this is what you see.
И вот что вы можете увидеть из текста.
That you must obey God and preach the gospel.
Что вам необходимо повиновение Богу и проповедь Евангелия.
You must preach Jesus and the resurrection.
Вы должны проповедовать о воскресении Иисуса.
You must preach Jesus and the crucifixion.
Вы должны проповедовать Иисуса в распятии.
You must preach Jesus as Lord.
Вы должны проповедовать Иисуса, что Он Господь.
You must preach Jesus as Savior.
Вы должны проповедовать Иисуса как Спасителя.
You must preach repentance for the forgiveness of sins.
Вы должны проповедовать покаяние для прощения.
And you must preach obedience to the Lord.
И вы должны проповедовать послушание.
Now you can see how great that is, because that would teach your people that sermon how to preach the gospel.
И вы можете увидеть, насколько действительно хорошая такая проповедь, потому что эта проповедь показывает, как люди должны проповедовать Евангелие.
There isn't all the things that the church has added on to that throughout the ages.
И есть очень много чего церковь сама добавила уже ко всему этому в течение различных
веков. Just get back to the pure source.
Но здесь возврат к истину. Чистому источнику.
Here's some examples of other sermons that you could look at and find things in.
Вот еще примеры, которые вы можете использовать, и которые вы можете найти в книге Деяния.
And then sometimes you can preach on key individual texts in the book of Acts.
Иногда вы можете проповедовать по каким-то ключевым персонажам из книги Деяния.
For instance, there's some great sections in Acts that aren't very big that you could preach an entire series on.
Есть какие-то серии, например, тексты, по которым вы можете проповедовать целую серию проповедей.
Now, here's a series that you might do.
Вот какую серию вы можете провести.
The lessons to learn for ministers of Jesus Christ from Acts 20:17-35.
Уроки для Христовых служителей из книги Деяния 20 главы 17.
Now you remember what happens in that text.
Наверное, вы помните, что произошло в этом тексте.
Paul is coming near Ephesus.
Павел, подходя к Ефесу,
and he stops in Miletus.
Он останавливается в Милете.
And he calls for the elders to come visit him in Miletus, which is south of Ephesus.
Зовет, чтобы пресвитеры, лидеры Ефесской церкви пришли к нему.
And so the elders of the church are coming down to him, and he's going to give them instruction.
И пресвитеры церкви приходят к нему, и он наставляет.
And Acts 20:17-35 is Paul's instruction to the leaders.
Деяния 20 глава стихи 17 по 35 наставление Павла пресвитеров Ефесской церкви.
And he summarizes for them what they need to be as leaders.
И он суммирует здесь для них, кем они должны быть как лидеры.
All right, and here's how you might preach it.
И вот как вы можете проповедовать это.
Maybe the profile, you call it a profile of a faithful minister in Acts 20:17-19.
Ну, первая проповедь может быть портрет верного служителя. Это первая часть Деяния 20 глава 17.
You can learn that we need to make an effort to train up leaders.
Ну, во-первых, отсюда вы можете узнать, что нам необходимо взращивать новых руководителей.
And we need to remember we're serving Christ.
Нужно помнить, что мы служим Христу.
We remember to serve in humility.
Также необходимо помнить, что служить нужно в смирении.
We need to remember to serve him with compassion.
Но необходимо помнить, что нужно служить со страданием.
Maybe we need to serve Christ in trials.
Также нам необходимо служить Господу, несмотря на страдания.
Here's another example.
Есть еще один пример.
This is a part two. Profile of a faithful minister, part two.
Это портрет верного служителя, часть вторая.
But do not fear the consequences of preaching the word of God.
Возвещая слово Божье, не бойтесь последствий.
Preach and teach the entire word of God.
Проповедуйте все слово Божье.
Preach the word publicly.
Проповедуйте слово во всеуслышание.
Preach the word privately.
Проповедуйте слово в частных беседах.
Preach repentance from sin and faith in Christ to all men.
Проповедуйте покаяние в грехах и веру во Христа всем людям.
Now notice, just reading these outline points, you can see how practical this sermon would be.
Даже читая пункты плана, вы наверняка можете увидеть, насколько практична такая проповедь.
And then you might have a profile of a faithful minister, part three.
Дальше у вас может быть портрет верного служителя, часть три.
You say, well, be willing to suffer hardship. As a good soldier of Jesus Christ.
Будьте готовы переносить трудности как добрые воины Иисуса Христа.
Maybe give your life to fulfill your ministry.
Второе, может быть, посвятите свою жизнь тому, чтобы исполнять служение.
Preach the kingdom.
Проповедуйте царство.
Preach so as to have a clear conscience before God.
Проповедуйте так, чтобы иметь чистую совесть перед Богом.
Preach the whole counsel of God.
Проповедуйте всю волю Божью.
Now, every one of these points are things that every preacher needs to know and be reminded of.
Каждый из этих пунктов это то, о чем проповедник должен постоянно напоминать.
Just reading these points reminds you of I need to be doing this.
Просто читая даже эти пункты, ты сам себе напоминаешь, мне нужно это делать.
These are great sermons that you could preach to groups of men and when you're asked to preach in front of other preachers.
Это очень хорошая проповедь, которую вы можете проповедовать группе братьев, которые готовятся быть проповедниками.
But it's also good to preach these in front of your congregation.
Но также эти проповеди полезно сказать всей церкви.
This helps congregations know how to pray for their pastor.
Это помогает церкви понять, как им молиться за своего пастора.
It also helps congregations know what kind of person they should look for if they're looking for a pastor.
Также это помогает людям понять, какого же человека им нужно искать, если им нужен пастор.
Maybe you're asked to go preach at a church that is looking for a pastor. You could preach at one of these sermons.
Возможно, вас пригласят в церковь, которая нуждается в пасторе. Вы можете сказать, одну из этих проповедей.
You can say, look for this kind of man.
Вы можете сказать, вот смотрите, чтобы ваш пастор был таким.
In part four, you might say this.
В четвертой части вы можете сказать следующее.
You can have, guard yourself.
Храните себя.
Guard the flock of God.
Храните Божьих овец.
Oversee the flock of God.
Блюдите Божьих овец.
Shepherd the flock of God.
И пасите Божьих овец.
And remember the value of the flock of God.
И помните о бесконечной ценности овец
Божьих. Then you have a part five.
Также есть пятая часть.
Be prepared for attacks from without.
Будьте готовы к нападению извне.
Be prepared for attacks from within.
Будьте готовы к нападению изнутри.
Be constantly keeping watch.
Бодрствуйте непрестанно.
Be continually teaching the truth in love.
Непрестанно преподавайте истину в любви.
And be entrusting those you have trained to the word of God's grace.
И доверяйте своих воспитанников слову благодати Божьей.
Now when you look at that, you can see how important it is to just be reminded of the things all of us need to remember this.
И когда вы смотрите, то вы можете видеть, насколько важно напоминать себе то, что вообще каждый из нас должен напоминать это себе.
And then finally you might do a part six.
Ну и наконец вы можете сделать шестую часть.
And this would be minister without greed.
Это бескорыстный служитель первый.
Or work hard to support yourself if necessary.
Второй пункт, если необходимо, зарабатывайте себе на жизнь.
And here's some examples.
И здесь некоторые примеры.
Or remember when ministering that it is more blessed to give than receive.
Дальше помните, что блаженнее давать, нежели принимать.
To pray with your leaders.
Не забывайте молиться вместе с руководителями.
Now what I did here is I put this little appendix in here so you could see how kind of condensed these outlines so you could see how you could preach this section.
И что я сделал? Я здесь вот добавил одно приложение, чтобы вы могли увидеть, каким образом вообще можно проповедовать этот раздел.
Now, first I showed you how to preach six sermons from this section.
Ну, сначала я показал, как можно сказать шесть проповедей по этому тексту.
I've shown you here that here are the major sermons.
То есть я вам показал, вот основные проповеди.
And then you have all the verse references here.
И все ссылки, то есть все стихи.
And titles and subpoints.
Названия, даже подпункты.
Okay, now let's just say you didn't want to spend six sermons. Let's say you were asked to speak some weekend and you only had enough time to preach three sermons.
Ну давайте скажем, у вас нет возможности проповедовать шесть проповедей. Например, вас куда-то пригласили на три дня на выходные, и у вас есть возможность сказать всего лишь три проповеди.
And so here's how you might preach this whole section in three sermons.
И вот как вы можете сказать три проповеди по всему этому разделу.
This needs to be fixed. Here, you might preach first sermon in three sermon series. You must disciple others and minister.
Вот как можно сказать эту серию проповедей из трех проповедей. Во-первых, как служители вы должны наставлять других.
Yeah, and then you find some humble, you find humble or form humble servant leaders.
И здесь вы видите подпункты, какие будут воспитывать
смиренные служители.
Бесстрашно проповедуйте Слово Божие.
You faithfully preach, repent to all men.
И верно преподавайте всем покаяние.
Now you've covered quite a bit more territory, but you're still going pretty slow.
То есть вы довольно-таки хороший текст прошли, но все равно не очень быстро.
And you say, okay, well, the second sermon is you must suffer hardship as a minister.
Следующая проповедь может быть, как служители вы должны переносить скорби.
And then you suffer for Christ.
И тут вы можете говорить, что страдать нужно ради Христа.
Be fearless in preaching all God's word.
Не бояться проповедовать все Слово Божие.
You shepherd the flock.
И пасти стадо.
And then you must do battle as a minister.
И дальше, как служители, вы должны сражаться.
You prepare for attacks.
Нужно готовиться к нападениям.
Be building others up in the word.
Нужно назидать других Словом Божьим.
Minister without greed.
И также служить без
страха. Now, if you compare this to the six sermons, you'll see how a lot of the same things are still in here.
Если вы сравните вот эти три проповеди с шестью проповедями, которые
дали изначально, you just can't spend as much time developing all the details and the application.
То вы увидите очень много сходств в этих проповедях, только у вас не будет достаточно так много времени, как в тех шести, для того, чтобы сделать применение.
Now, let's say you only have one time, and you're going to preach the whole text in one sermon.
Ну, давайте теперь скажем, что у вас есть всего лишь один раз или одна возможность проповедь, вам нужно сказать одну проповедь.
And here's how you might do that.
Вот как вы можете это сделать.
You might call it lessons for ministers from Acts.
Вы можете просим назвать 17 проповедь «Уроки для служителей» в книге Деяний, 20 главе, стихи 17 по
35.
И затем вы можете сказать, служители должны наставлять
других.
Служители должны переносить скорби.
And ministers must fight the good fight.
И служители должны подвязаться добрым подвигом.
And basically, those three points come from the three sermon series.
И на самом деле мы видим, что эти три основных пункта взяты из трех названий проповеди, которые были серии из трех проповедей.
Of course, you have to read the text and just summarize the general truth for each point.
Ну, конечно же, вам придется читать текст и суммировать общую истину в каждом пункте.
You wouldn't be able to hit all the details.
У вас не будет возможности во все детали вдаваться.
But you would still be able to give some very practical instruction on what it means to be a minister.
Но все равно у вас будет возможность дать наставление, что значит нести служение.
And so, for me, I'd probably do the sixth sermon series.
Ну, я бы предпочел, конечно, серию проповедей из шести.
And it'd probably turn into a 12 sermon series.
И даже, наверное, я бы эту серию сделал бы 12 проповедей.
You can do what you want.
А вы можете сделать так, как хотите.
Of speaking with the tongues of angels.
Мы уже почти ответили с вами на вопрос о говорении на ангельских языках.
You want me to keep going through chapter 14?
Хотите, чтобы я еще рассказал в 14 главе что-нибудь?
Человеческое.
Yes, sure.
Okay, all right. All right, well, we'll just kind of keep surveying. We're not going to be a lot of detail, but I'll just show you something.
Давай тогда просто обзор сделаем, мы не будем глубоко углубляться в детали.
And notice that after he gets through getting through verse 8 of chapter 13.
Ну, посмотрите, после того, как Павел проходит 8 стих 13 главы.
He does say that in verse 8, in the middle of the verse, that if there are tongues, there's going to come a time when they will cease, they will come to an end.
Посмотрите, в середине 8 стиха он говорит, что наступит время, когда и пророчество, и языки приумолкнут и перестанут.
And this is important. If you look there, you'll see that tongues is in the plural.
И посмотрите, тут вот в 8 стихе очень важно, что языки — это множественное число.
Okay, so keep that in mind.
Так что помните об этом.
And then he says things about, you know, when I used to be like a child, I spoke like a child, but then, you know, you mature and you speak like an adult.
И затем он говорит, что когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, а теперь вот стал взрослым и стал уже думать как взрослый.
He talks about it first as you're growing, Lord, you see things dimly, but then you see things more clearly later.
И он говорит, что изначально мы видим сначала все как сквозь тусклое стекло, но потом увидим ясно.
And he just says that one day we will be face to face with the Lord.
Что однажды мы предстанем лицом к лицу с Господом.
And when that happens, we're going to understand all these things better.
И когда это произойдет, мы все это сможем понять гораздо лучше.
And then he talks about faith, hope, and love, and abide in these three things.
И он затем говорит о том, что пребывает вера, надежда и любовь, и как мы должны пребывать в них.
Then he says that the greatest of these things is love.
Ну, в конце он говорит, что величайшая из них — любовь.
So the whole real emphasis of chapter 13 is if you have a spiritual dead, you live in love.
И вся цель 13 главы подчеркнуть, что если у вас есть духовный дар, то необходимо его использовать в любви.
And since love is always concerned about doing what is best for others, love is never selfish.
И так как любовь всегда переживает о том, чтобы сделать что-то лучше для других, поэтому можно сказать, что любовь никогда не эгоистична.
So there is no such thing as a selfish use of a spiritual gift that pleases God.
То есть никаким образом эгоистичное использование духовных даров не может быть угодным Богу.
All right. Then notice chapter 14.
Затем посмотрите на 14 главу.
He says we need to pursue love.
Он говорит, что нам нужно достигать любви.
He says we can earnestly desire greater gifts.
Также он говорит, что мы должны ревновать о духовных дарах.
And he says, but especially that we can prophesy.
Ну и особенно он говорит о том, что мы пророчествуем.
Now there's several different differences, definitions of what it means to prophesy.
Есть несколько определений, что же значит пророчество.
Some people think of prophecy of those who predict the future.
Некоторые люди о пророках думают как о тех, кто предсказывает будущее.
Others would define prophecy as receiving and speaking inspired revelation from God.
Другие описывают пророков как людей, которые получают И потом говорят Богу вдохновенное откровение.
Others would just describe prophecy as any sort of proclamation of the word of God, inspired or not.
Другие люди говорят, что пророчество это любое провозглашение слова Божьего, является ли оно Богу вдохновенным или нет.
And in that way, prophecy is very similar to preaching.
Таким образом, вот в третьем случае пророчество очень похоже на проповедь.
My thought about prophecy after studying it is prophecy is when you speak inspired utterances.
Мои мысли или мое размышление после долгого изучения, что пророчество это когда человек говорит богодухновенные мысли или речи.
Remember we had talked about earlier how Jesus promises disciples that they didn't need to worry about what they were going to say because the Holy Spirit would give them that information.
Помните, мы с вами раньше говорили о том, что Иисус своим ученикам давал наставление, что не заботьтесь о том, что говорить, что Дух Святой даст вам слова, которые вам нужно будет.
And that we do need to worry about what we are going to say. We need to study diligently.
А нам же нужно с вами заботиться о том, что сказать. То есть мы должны усердно изучать.
And so the apostles had the gift of prophecy. They were able to speak perfect sermons.
У апостолов был дар пророчества. Они могли говорить совершенные проповеди.
They were able to not study and yet speak the word of God.
Они могли долго не учиться, но в тот же момент говорить слово Божье.
Now, of course, preaching would be similar to prophecy.
Ну, конечно же, проповедь похожа на пророчество.
The difference is one is inspired revelation, the other is not.
И различие только в том, что в одном случае это будет богодухновенное откровение, а в другом нет.
One is you both speak the word of God.
То есть и те, и другие говорят слово Божие.
But God gives the word of God to one person.
Но одному человеку Бог сам Бог дает слово.
The other person gets it from the book of God's word and then teaches it to others.
А другой берет его из книги, из Божьего слова и учит его другим.
So that's what I think of the prophecy.
Вот что я думаю.
But there's people who disagree.
Ну, есть люди, которые не согласны со мной.
So then notice what he says here in verse 2.
Но затем посмотрите, что Павел говорит во втором стихе.
So it says one person who speaks in a tongue.
Он говорит, что кто говорит на незнакомом языке.
Now notice your tongue here is singular.
И отметьте, что язык здесь в единственном числе стоит.
This is very important.
Это очень важно.
Now notice, he said in 13:8, he used the plural tongues.
Потому что в 13 главе, 8 стихе мы видели, что языки множественное число.
This is one of the keys to understanding this passage.
Тут один из ключевых моментов для понимания этого текста.
So he says, if you speak in a tongue singular.
Итак, он говорит, что если человек говорит на незнакомом языке единственное число.
Notice he says, you do not speak to men.
То посмотрите, он говорит, то не назидает себя.
But to God.
Но, не для себя говорит, а для Бога.
But no one understands.
Но никто не понимает его.
But in his spirit he speaks mysteries.
Он тайно говорит духом своим.
In other words, he doesn't know what he's saying.
Другими словами, он не понимает, что говорит.
So the question is, does it qualify for a spiritual gift?
И вопрос возникает, а подходит ли такой язык под духовный дар?
Does it edify anybody?
Он назидает кого-нибудь?
No.
Никого.
And so what we see here is Paul is distinguishing between speaking in known languages.
И вот то, что мы здесь видим, Павел делает разграничение между известными языками.
Which he uses the plural of tongues.
То есть как раз между тем, где он говорит множественное число языки.
And then he's talking about just mumbling or speaking in a static speech.
А здесь singular use. Он говорит о бормотании или о такой непонятной речи, для которой он использует слово язык единственное число.
What a lot of people don't realize is even before the church came along, there were pagan groups who would speak in a static speech.
Многие люди не осознают, что даже до основания церкви были языческие группы такие, которые бормотали вот эту вот непонятную речь.
And people brought this into the church.
И люди привнесли это в церковь.
And look at verse 3.
Посмотрите на третий стих.
But he says, but the one who prophesies,
он говорит, а кто пророчествует,
speaks to men,
тот говорит людям,
for edification,
в назидание,
an exhortation and consolation,
увещание и утешение.
Now here we see a true spiritual gift.
Вот здесь мы видим настоящий духовный дар.
Because now people are being edified.
Потому что здесь люди назидаются.
Then he says, but one who speaks in a tongue and uses the singular again, a static speech.
И дальше он говорит, а кто говорит на незнакомом языке, опять единственное число, то есть такая экстатическая речь.
And he's again speaking not of known languages, but in gibberish or static speech.
То есть он опять же говорит на неназнакомом языке, то есть на неизвестном языке, а просто бормотает, так сказать, экстатическое речь.
Notice who he edifies.
Посмотрите, кого он назидает.
He edifies who?
Тот назидает кого?
Himself.
Себя.
But we just saw the definition of love doesn't edify self.
Но мы только что с вами смотрели описание или определение любви, что любовь не себя назидает.
We saw in chapter 12 that all gifts are for the edification of others.
В 12 главе мы с вами видели, что дары даны для назидания других людей.
And so he's talking about this this mumbling speech, and he's contrasting it with prophecy.
Поэтому он здесь говорит вот об этой бормотащей речи и сравнивает ее с пророчеством.
And that's what he says at the end of chapter 4.
И именно об этом он говорит в конце
chapter. Verse 4.
Да, и об этом он говорит в конце 4 стиха.
He says, but the one who prophesies edifies the church.
А кто пророчествует, тот назидает церковь.
Now notice what he says in verse 5.
Смотрите, что он говорит также в 5 стихе.
Now I wish that you all spoke in tongues plural.
Желаю, чтобы вы все говорили языками множественное число.
In other words, I wish you all could speak in languages, known languages that were unknown to you.
Другими словами, я бы хотел, чтобы все вы говорили на языках, на незнакомых языках для вас.
But he says, but even more that you would prophesy.
Но он говорит, но лучше, чтобы вы пророчествовали.
He says, prophecy is greater.
Ибо пророчествующий превосходнее.
Than the one who speaks in tongues.
Превосходнее того, кто говорит.
He says, unless there's an interpreter.
Разве он или чтобы только чтобы кто-то если объяснял, если.
And of course, you know, if I spoke to you right now in some foreign language, that wouldn't help you.
И он говорит, что если бы я сейчас начал говорить вам на каком-то незнакомом языке, который вы не знаете.
You know, if I didn't have a translator, that wouldn't help you.
То есть, если я, например, сейчас говорил вам без переводчика, это бы не было полезно для вас. Это абсолютно совершенно пример.
And so that the church needs to receive edification.
Также, смотрите, он говорит, чтобы церковь получала назидание.
In this instance, I am speaking a known language.
В таком случае я говорю на незнакомом языке.
But it's unknown to you, most of you.
Он незнаком для вас, может быть, для большинства.
But yet you can still be edified because I have an interpreter.
Но все равно вы можете получать назидание, потому что у меня есть истолкователь, есть переводчик.
But if I spoke an unknown language that I didn't know and you didn't know.
Но если я говорю на незнакомом языке, который я не знаю и вы не знаете.
Then we still need an interpreter so we could be edified.
Тогда все равно нужен переводчик, чтобы получать назидание.
Look at verse 6.
Посмотрите на 6 стих.
He says, but now, brethren, if I come to you speaking in tongues plural.
Он говорит, теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках множественное число.
In other words, in known languages that are unknown to me.
Другими словами, на языках, которые существуют, но которые просто незнакомы для меня.
And he says, what's going to profit you unless I speak of revelation or knowledge or prophecy or teaching?
То какую принесу вам пользу, когда не принесу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением?
He's saying, I need to be able to communicate to you or there's no edification.
То есть, другими словами, говорит, я должен вам что-то донести, иначе нет назидания.
And he's already said in verse 3, and verse 4, and verse 5, that there needs to be edification.
И уже в 3-м, 4-м и 5-м стихе он сказал, что назидание необходимо.
Now he's going to give a little illustration.
И здесь он дальше проведет иллюстрацию.
He says, you know, you can play a flute, an instrument, a harp, and play sounds on that.
Он говорит, ну, вы можете играть на свире или на гуслях, которые производят какие-то звуки.
But if you don't make a distinction, then nobody knows what you're playing.
Но если в ваших звуках не будет никакого различия, то есть если вы будете производить непонятные звуки, то никто не поймет, для чего вы играете,
что вы играете. It's like a little kid who goes up to a piano and just pounds on the keys.
Это как маленький ребенок, который подходит к пианино и начинает жать на все клавиши.
That doesn't edify anybody.
Это никого не назидает.
Yeah, it's just noise.
Это просто шум.
But if that little child was able to play a song, then it would edify us.
Но если бы этот маленький ребенок научился играть какую-то песню, это было бы полезно, это было бы наседание для нас.
And he gives another example in verse 8.
Дальше он приводит еще один пример в 8
стихе. He says, if the bugler doesn't bugle something and no one that some people understand, no one will prepare for battle.
Он говорит, если труба будет издавать неопределенный звук, то кто станет готовиться к сражению?
His whole point is if the bugler doesn't know the right sound, then no one's going to get ready.
Он говорит, что если трубач не будет знать, какой звук издавать правильно, тогда никто не будет готовиться к сражению.
So he's now made two examples that there are ways you can do things that don't edify and ways that you can do things that do edify.
И здесь он приводит два примера, то есть то, как вы можете что-то делать, и это не назидает, и потом то, что можно делать, если то будет назидание.
Then he says,
и затем он говорит,
verse 9,
в 9 стихе,
so also unless you utter by the tongue,
так если и вы языком,
and now he's talking about the physical tongue,
и здесь он говорит уже о физическом языке,
speech that is clear,
языком произносите невразумительные слова,
how will be known what is spoken?
То как узнают, что вы говорите?
And the implied answer is,
и подразумевается ответ какой?
No one will know.
Никто не узнает ничего.
He says, what happens when somebody speaks and people don't understand?
Он говорит, что происходит, когда кто-то что-то говорит, а люди не понимают?
He answers the question at the end of verse 9, you're speaking into the air.
Он отвечает на этот вопрос в конце 9 стиха, вы говорите на ветер.
This is what's happening in the charismatic movement today.
Именно это происходит сегодня в харизматическом
движении. People are speaking into the air.
Люди говорят на ветер.
Now notice what he says in verse 10.
Но посмотрите, что он дальше говорит, 10.
He says there are perhaps a great many kinds of languages.
Он говорит, сколько различных языков в мире, или слов
в мире. And again, he's using the plural of tongues.
И здесь он опять использует слово языки, а у нас стоит слово. Множественное число.
And he says, no kind is without meaning.
И он говорит, и ни одного из них нет без значения.
So this makes us understand clearly that when he uses tongues plural, he's talking about known languages in the world.
Поэтому здесь сразу становится понятно, что когда он говорит о языках во множественном числе, он имеет в виду известные языки в мире.
He says, verse 11.
В 11 стихе он говорит,
if I do not know the meaning of the language,
но если я не разумею значения слов или языка.
Now he does use tongue singular here.
Здесь используется как раз слово язык,
but he's talking about one of the many languages in verse 10.
Но здесь как раз вот используется один из многих языков 10 стиха.
So he says, if I know the meaning of a certain known language.
Он говорит, то есть если я не понимаю значение какого-то конкретного языка,
I don't know that.
То есть здесь я его не знаю.
He says, I will be the one a barbarian.
То он говорит, я для говорящего чужестранец.
And the one who speaks would be a barbarian to me.
И говорящий для меня чужестранец.
And so Paul says, even if it is a known language and there is no interpreter, you're just a barbarian.
И Павел говорит, даже если и есть известный язык, но вы его не знаете, то этот язык своего рода становится варваром или чужестранцем для вас.
This is what I would be without a translator.
Вот кем бы я был для вас без переводчика.
You wouldn't be able to understand.
Вы бы не смогли понимать меня.
So, he says verse 12.
И поэтому он говорит в 12 стихе.
So he says, if you're zealous for spiritual gifts.
Он говорит, так и вы, ревнуя о дарах духовных.
Now he says it for the fifth time. Do it for the edification of the church.
Смотрите, он опять говорит в пятый раз, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви.
Which is the same thing he said back in chapter 12.
И это то же самое, что он говорил в 12 главе.
And therefore he says, let the one who speaks in a tongue.
И поэтому он говорит дальше, а потому говорящий на незнакомом языке.
And again, he's referring back to verse 11 and 10, that is one of many known languages.
И здесь он опять ссылается на стихи 10 и 11, то есть один из известных языков.
He says, pray that he may interpret.
Молись о даре истолкования.
He says, now if I pray in a tongue.
Ибо когда я молюсь на языке.
Notice this, my spirit prays.
Хотя дух мой и молится,
but my mind is unfruitful.
Но ум мой остается без плода.
Now think about this.
Подумайте над этим стихом.
When tongues, the gift of tongues was manifested,
когда был явлен дар языков,
for instance, in Acts chapter 2,
ну, например, во второй главе книги Деяний,
the apostles knew what they were saying.
Апостолы знали, что
their mind was fruitful.
Их разум не оставался без плода.
They were speaking the gospel.
Они говорили Евангелие.
And God was making them speak in a language they didn't know.
И Бог дал им возможность говорить на языке, который они не знали.
So that's not the gift of this isn't the gift of tongues. If your mind's unfruitful, we're not talking about the same thing.
Поэтому если ум остается без плода, значит здесь что-то другое.
He says, verse 15, what is the outcome then?
15 стихе он говорит, ну что же делать?
He says, I need to pray with the spirit and with the mind.
Он говорит, буду молиться духом и буду молиться и умом.
So this rules out any sort of mumbling in the closet.
И это как раз показывает, каким образом нужно относиться ко всем бормотаниям из шифонера.
You need to know what you're saying.
Нужно знать, что говоришь.
He says, otherwise, if you bless in the spirit only.
Он говорит, ибо, если будешь благословлять духом,
and nobody understands you,
то никто тебя не поймет.
He says, then how can they say amen?
Он говорит, и как же люди смогут сказать аминь?
He says in verse 17, if you're giving thanks, well, that's good.
Он говорит, в 17 стихе, если хорошо благодаришь.
But he notice, if you're doing it in a way somebody else doesn't understand, they're not edified.
Но он говорит, но если никто другой не понимает, то значит, никто не назидает.
Notice, edification is mentioned again.
Посмотрите, снова говорится о назидании.
And notice, he says, I thank God that I speak in tongues plural.
Он говорит, благодарю Бога, я более всех вас говорю языками множественное число.
And he says, I do this more than you all.
Он говорит, как бы, я делаю это больше всех вас.
And says, but however,
он говорит, но,
when I am in the church,
в церкви,
that is among believers,
то есть среди верующих,
and I'm not evangelizing unbelievers,
когда я не благовествую неверующим,
he said, I'd rather speak five words with my mind.
Он говорит, в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим,
so I may instruct others also,
чтобы и других наставить,
then speak 10,000 words in some sort of ecstatic speech or mumbling,
нежели тьму слов на незнакомом языке, на экстатическом языке бормотания.
Now, look at verse 20.
Посмотрите на 20 стих.
Brethren, do not be children in your thinking.
Братья, не будьте дети умом.
He says, yet in your evil be infants.
На злой будьте младенцы.
And then he quotes a little prophecy in verse 21.
И затем в 21 стихе он немного
пророчество цитирует. He talks about speaking to the people from the lips of strangers.
Он здесь говорит о людях, говорящих устами странников.
And then he gives us the reason for tongues.
И затем он показывает нам причину, для чего даны были языки.
He says, notice, then tongues are for a sign.
Смотрите, он говорит, языки суть знамения.
Not for those who believe.
Не для верующих.
But to unbelievers.
А для неверующих.
Now think about this.
Вот подумайте об этом.
When do you see tongues used most today?
Где вы видите, большинство используются языки сегодня?
I mean, those who claim to have.
Ну, я имею в виду тех, кто заявляет себе, что они имеют
языки.
Среди верующих.
То
есть верующие собираются и друг на друга бормочут.
But it says prophecy is for a sign.
Но говорит, пророчество же не для неверующих.
Not to unbelievers, but to those who believe.
А для верующих тоже является.
He says, therefore, if the whole church assembles together,
он поэтому говорит, если вся церковь сойдется вместе,
and he says, everybody speaks in a tongue,
и все станут говорить на языках,
and somebody ungifted comes in,
и войдут к вам незнающие,
maybe те, an unbeliever,
люди, которые, наверное, не верующие,
what are they going to say?
То, что скажут?
You're mad.
Они скажут, что вы беснуетесь.
So he says, but if all prophesy,
он говорит, но если все пророчествуют,
and then get the managers,
и войдет кто-то неверующий,
he's convicted by all,
то он всеми обличается,
and he's called into account by all,
он всеми судится,
the secrets of his heart are disclosed,
и таким образом тайны сердца его
обнаружатся,
и он падет ниц, поклонится
God
Богу,
is certainly among you,
и скажет, истина с вами,
because he's able to understand the word of God.
Потому что он смог понять Слово Божье.
Now, look at verse 26.
Смотрите на 26 стих.
So what is the outcome then, brethren?
Итак, что же, братья?
Now, here's Paul gives some good, solid regulations for doing things in the church.
Здесь Павел показывает очень хорошие, очень правильные, истинные правила в отношении церкви.
He says, when you assemble, each one has a psalm.
Он говорит, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом.
Each one has a teaching.
Есть поучение.
Each one has a revelation.
Есть откровение.
Each one has a tongue, singular.
Есть язык, единственное число.
And then there's maybe interpretation.
И есть истолкование.
Let all be done things for edification.
Все сие да будет к назиданию.
That's the seventh time it appears.
Это уже седьмой раз мы видим текст.
Okay. If anyone speaks in a tongue, a known language,
если кто говорит на незнакомом языке,
this is how it should always be.
Вот как должно быть.
by two, or at the most three.
Говорите двое или много, трое.
Each in turn.
И то порознь.
With an interpreter.
И один изъясняет.
So he says, you know, even if you just took that verse and applied it to the charismatic churches, they'd still be doing it wrong.
Даже если взять только этот стих и применить к харизматической церкви, то даже на основании этого стиха они поступают неверно.
Oftentimes, I went to church one time where just everybody was just mumbling at one time. I was just there to visit.
Однажды я посетил одну церковь, где все бормотали.
And no, there was no interpreter.
Там не было толкователя.
And look at what he says in verse 28.
И посмотрите, что он говорит дальше.
But there's no interpreter, he must keep silent.
Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви.
And it says he must keep silent in church and let him speak to himself and not and to God.
А говори себе и Богу.
Notice he knows what he's saying in verse 28.
Смотрите, он знает, о чем говорит 28.
He's not saying his mind's unfruitful.
He's not saying his mind is unfruitful.
Well, his mind isn't unfruitful. He knows what he's saying.
Он знает, о чем говорит, и его
And he says, verse 29, let two or three prophets speak.
И в 29 стихе он говорит, пророки пусть говорят двое или трое.
And then let the others pass judgment.
А прочие пусть рассуждают.
He says, but if a revelation is made to another who is seated,
и дальше, если же другому сидящий будет откровение,
he says, the first one must keep silent.
То первый молчи.
That is, there shouldn't be any competing revelations.
То есть не должно быть каких-то соревнующихся откровений.
And this is what you would expect, because the Holy Spirit gives the gifts.
То есть это все, что ожидалось, потому что Дух Святой давал дары.
And the Holy Spirit is in conflict with itself.
И Дух Святой не противоречит сам себе.
And then he says, for you can all prophesy. One by one.
И он дальше говорит, смотрите, ибо все один за другим можете пророчествовать,
so that everybody could be exhorted,
чтобы всем поучаться.
And he says, and the spiritual prophets are subject to prophets.
И он дальше говорит, всем получать утешение, духи пророческие послушны пророку.
So he says that if a prophecy is manifest in the church, then anybody who can do this can do that, and people can discern between what's being said.
То есть он говорит, что пророки, которые получают пророчество, они могут пророчествовать, а остальные люди должны сидеть и рассуждать или как бы смотреть что на то, что было сказано.
And then he says, God is not a God of confusion, but of peace.
И дальше он говорит, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира.
And I want you to know that many charismatic churches is confusion, it's chaos.
Я хочу сказать, что во многих харизматических церквях на самом деле это не устройство, это хаос.
Now this is what's interesting, verse 34 and 35.
Вот что еще интересно в 34 и 35 стихе.
Notice the context before verse 34 is talking about tongues.
Посмотрите, что контекст перед 34 стихом говорит о языках.
And notice that he's still speaking about tongues even down through verse 39.
Что и дальше он будет опять говорить о языках до 39 стиха.
And so he's speaking about women in relationship to tongues and the assembled church.
И он здесь говорит о женщинах в отношении к языкам.
He says women are to keep silent in the churches.
Он говорит, жены ваши в церквах да молчат.
In other words, they are to speak in prophecy and they are to speak in tongues in the church.
То есть они не должны говорить ни пророчества, они не должны говорить ни на языках в церкви.
He says, for they're not permitted to speak, that is, they aren't permitted to instruct the body of believers.
Ибо не позволено им говорить, а быть подчиненным. То есть им не позволено наставлять верующих.
That is, they must subject themselves that to the men of the church.
А быть подчиненным никак не закон говорит.
Just as the law says.
Также, как закон говорит.
And he says, but if they desire to learn anything,
и дальше, да, если же они хотят чему научиться,
then let them ask their own husbands at home.
Пусть спрашивают о том дома у мужей своих.
For it is improper for women to speak in church.
Ибо неприлично жене говорить в церкви.
Now, one of the things that you have to understand here is how the synagogues worked.
Одна из вещей, которую нужно здесь понимать, то, как действовали синагоги.
And how the New Testament church followed the pattern of the synagogue.
И почему новозаветная церковь последовала примеру синагоги.
Oftentimes in a synagogue there would be somebody would come forward and they would read a portion of scripture.
Часто в синагоге какой-то человек выходил вперед и читал Писание.
And then they would explain that scripture.
И затем он объяснял Писание.
And they would exhort in the scripture.
И затем он назидал верующих.
Sometimes several people would do this.
Им несколько человек делали это.
And sometimes there would be dialogue among the men with the reader.
И иногда был диалог между мужчинами в синагоге с тем, кто читал.
Because they had questions about what was being read and explained.
Потому что у них были вопросы по поводу того, что человек прочитал,
and,
что он объяснил.
And what Paul's saying here is, I don't want women doing that.
И Павел говорит, я не хочу, чтобы жены были.
He says, I don't want them dialoguing, I don't want them instructing, I don't want them speaking in
tongues. Я не хочу, чтобы они вступали в диалог, я не хочу, чтобы они наставляли, я не хочу, чтобы они наставляли людей в церкви.
And what's interesting, if you go to charismatic churches, what you'll see is most of the people speaking in tongues are women.
И что интересно, если вы приедете в харизматическую церковь, вы увидите, что большинство говорящих на языках это женщины.
And then he says in verse 30, saying, these are the Lord's commandments.
Затем в 36 стихе он говорит, что это заповедь Божия.
And he says you need to. This is what needs to be recognized.
Он говорит, что это необходимо.
Verse 39, my brethren, desire earnestly to prophesy.
И он говорит в 39 стихе, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать.
He says, don't forbid speaking in known languages.
И затем он говорит, не запрещайте говорить известными языками.
But of course, it would have to meet all the qualifications in the preceding text.
Ну и конечно же, это должно соответствовать всем качеством, которые мы только что прочитали,
то
есть это нужно было делать одному, двум или трём максимум, то есть да, обязательно должен быть переводчик, это должен быть мужчина, это должно быть назиданием, то есть и все остальное, о чем мы с вами говорили. Ну вот.
Есть еще вопросы?
Вопрос есть.
Если, значит, говорить в церкви не разрешается, да, но как бы здесь вот говорится, что это знамение для неверующих, то неверующий должен тоже понимать то, что ему будут говорить языками даже. Да,
я не понял вопрос еще раз.
Ну, написано, если и так языки, то это не для верующих, а для неверующих.
Да.
Если для неверующих, то неверующий то должен понимать, наверное.
Помните, что произошло в книге Деяний?
God wanted to create a sign for the unbelievers.
Хотел явить какое-то знамение для неверующих.
And so what he did is he gave the apostles the gift of tongues.
Что он сделал? Бог дал апостолам дар языков.
And it said that each one of those people groups were able to hear the apostles speak in their own language.
И что мы видим, что каждая группа, которая пришла в тот момент в Иерусалим, могли слышать апостолов на своих языках.
Now some people have thought about this, what the gift of tongues actually is.
Некоторые люди так что даже думали об этом, а что же такое вообще дар языков?
Just imagine that God gave you the gift of tongues.
Просто представьте, что Бог дал вам дар языков.
And you're preaching on Sunday morning to a whole bunch of unbelievers.
И вы проповедуете, например, в воскресенье утром и множество неверующих людей.
And these unbelievers are from different places and they speak different languages.
Эти все неверующие из разных мест, они говорят на разных языках.
Now, some people have surmised that even though you would be speaking your own language,
некоторые люди даже подумали, что даже если ты говоришь на своем собственном языке,
that tongues is actually God working so that each one hears what you're saying in your language, in their language.
Что языки действуют таким образом, что Бог твой язык преображает так, что люди слышат твою речь на своем собственном языке.
You can kind of get that from the book of Acts.
И как бы можно предположить такое из книг Деяний.
So the question is was each apostle speaking a different language?
И вопрос возникает, говорил ли каждый апостол на разном языке?
Or were they speaking their own dialect, and then God was changing the words so people heard it in a different way?
Либо они говорили каждый на своем диалекте, а Бог преобразовывал так, что люди все слышали это на своем языке.
You know, I don't know if that is right or not.
Ну, я не знаю, правильно это или нет.
It doesn't seem to match up with what Paul says in 1 Corinthians 14.
Ну, похоже, что это не соответствует тому, что Павел говорит в 14 главе.
But what is clear is they knew what they were saying.
Но то, что абсолютно ясно, то, что они знали, что они говорили.
Their mind was fruitful.
Их разум получал плод.
They were purposely proclaiming the gospel.
Они целенаправленно провозглашали его.
And yet people were hearing it in their own language.
И в тот же момент люди слышали их на самом.
So somewhere between their mind and their own language, it came out in another language.
То есть где-то, не знаю, между их разумом и языком происходило изменение, что это происходило на другом языке.
То значит, получается, что говорить на языке каком-то, я имею в виду английском, там чего-то, я не знаю, бормотали, запрещено даже не верующим.
So it means that you can't just say any tongue
All tongues are to be understood.
Все языки должны быть понятны.
He says you're a barbarian if nobody understands.
Он говорит, вы будете чужестранцами, если люди вас не понимают.
Вот насчет жен ваших церквах да молчат. То есть вопрос, да, что это как касается только языков, или это вообще универсально. И как бы такой вопрос, вот иногда в наших церквах бывает, что Иисуса, допустим, выходит, там, читает стихотворение. И перед тем, как читать стихотворение, у него даже бывает выходит, читает Писание, как эпиграф, как бы стихотворение. И бывает ли у них это в церквях? И если не бывает, то если это у нас бывает, то нарушается ли здесь слово?
Well, the question is about the laws which should be set in the church. Does it mean that they should speak only also, what happens in our churches sometimes? Church sisters come forward and they say poetry. And before they say poetry, they just read the Bible from some verses like the person, like an introduction to their poetry. That happens in your churches. And if not, can you say that this contradicts the scripture? They should know that. And also, some are saying it's impossible for seeing that the church also
tell them I don't want to answer the question because it's too scary.
Я не буду отвечать на вопрос, потому что слишком страшно.
I'll answer.
Отвечу, шучу.
Well, turn to 1 Timothy chapter 4.
Откройте 1 Тимофея 4 главу.
And I want to just point out something before I answer the question.
И прежде чем я отвечу на вопрос, хочу кое-что вам показать.
What I want you to do is I want you to look at verse 11 of 1 Timothy 4.
Я хочу, чтобы вы посмотрели на 11 стих 4 главы 1 послания Тимофею.
In this section, Paul is talking about what it means to be a good minister.
Здесь, в этом разделе, Павел говорит о том, что значит быть хорошим служителем.
He says in verse 11 that you have to prescribe and teach these things.
В 11 стихе Павел говорит, проповедуй сие и учи.
It's really command these things.
Это повелевает.
He says that let no one look down on your youthfulness.
Он говорит, никто да не пренебрегает юностью твоей.
He says, but rather be an example in these different ways.
Но будь образцом, и он дальше показывает, в чем можно быть образцом.
Now verse 13 is the key verse on expository preaching.
13 стих является ключевым стихом в экспозиционной
Because проповеди. This verse is what tells us about expository preaching.
Потому что этот стих говорит нам об экспозиционной проповеди.
He says, until I come, give attention to the public reading of Scripture.
Он говорит, доколе не приду, занимайся чтением принародным.
And to exhortation.
Наставлением.
Teaching.
И учением.
Now this is to them in that culture, this would be very familiar.
Для них в их культуре это было очень знакомо.
Remember, I said in the synagogue there would always be somebody who would read a portion of the scripture.
Помните, я вам говорил, что в синагогах был человек, который выходил и читал Писание.
And then they would explain and interpret what that meant.
Затем он объяснял, толковал, что это означает.
The doctrine of that.
То есть он выводил учение из этого текста.
And so this is what they are to be doing.
И это то, что мы должны делать.
As ministers, they are to be reading,
читать, мы должны объяснять и должны применять Писание.
This is what Paul is forbidding for women.
И именно это Павел запрещает женщинам.
Go back to chapter 2.
Вернитесь на вторую главу 1 Тимофея.
Look at verse 11.
На второй главе посмотрите на 11 стих.
Notice what he says here, the same thing.
Смотрите, что он здесь говорит. Жена да учится в безмолвии со всякой покорностью.
Notice he says, I would not allow a woman to teach or exercise authority over man, but to remain quiet.
А учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии.
The same kind of thing here.
То же самое опять сказано.
And in the context of 1 Corinthians 14, when he says women are to keep silent, he's talking about instructing the congregation.
А в контексте 1 послания Коринфянам 14 главы, где написано «жены да молчат», там говорится о наставлении церкви.
He's talking about reading the scriptures and then exhorting in doctrine.
Здесь он говорит о чтении Писания и о наставлении, то есть об учении.
That's not the same as just reading a passage of scripture.
Это не просто так, это не одно и то же, чем просто прочтение.
And then he seems to say, I don't want women dialoguing in church about the interpretation of scripture.
Также он говорит, что я не хочу, чтобы женщины вступали в диалог в отношении толкования Писания в церкви.
And so that's why I think it's okay if women get up and say some poetry.
И поэтому я считаю, что нормально, если выходит женщина, читает стихотворение.
Women get up and say their testimony.
Если женщина будет рассказывать свидетельство.
Our women sing, which is for all Christians.
Женщины поют, это тоже хорошо для всех.
No, but I don't think there should be a time when a woman stands up and begins to exhort the congregation.
Но я думаю, что неправильно, когда женщина встает и начинает наставлять всю церковь.
For instance, we have women in our choir.
Например, у нас есть женщины в хоре.
And sometimes we have women singing solos or in groups up in front.
И иногда у нас женщины поют соло или в группах, так вот.
But we never have a woman exhort the congregation in any doctrine or exposit any scriptures.
Но у нас никогда женщины не наставляют собрание в каких-то доктринах или в разъяснении Писания.
Ну, разница между женщинами и женами. У нас написано, допустим, жены, и здесь касается жен, потому что тут связь с мужьями.
Is there any difference between wives and women? Because in Russian it says wives, and it means there's connection with husbands, that they should have an husband, but yeah, is there any difference?
I think the implication is that most women, he's just talking about most women are married.
Ну, я думаю, что применение относится к большинству женщин, потому что большинство женщин, конечно, замужем. Это было нормально. Это то же самое, как, например, говорится, что епископ должен быть мужем одной жены.
Was an elder and he wasn't married.
Ну, например, Павел был епископом и он был не женат.
So I think he's kind of using the normal thing.
Я думаю, что он как бы говорит об обычном, но мне надо, ну, может, посмотреть слово какое есть.
Вопрос.
Кто?
Скажите, вот сейчас мы когда рассматривали 1 Коринфянам, там вот это вот слово язык, языки, да? Это же одно и то же слово, и оно употребляется то в единственном, то во множественном, то в единственном. Вот почему мы должны в одном случае придавать ему значение иностранного языка, а в другом случае придавать ему значение бормотания. Почему мы так поступаем? Не есть ли это противоречие вот именно как раз принципам?
Different use of tongue and tongues, plural and singular. And but in Greek it's the same word, just said plural and singular. Why we one time we think that these are tongues as a tongue as a babbling tongue, and another time we say that this is just one.
Why do we say that?
Yeah, why do we say that?
Because that's what the text says.
Потому что именно это говорит текст.
At one moment Paul is saying one kind of tongues is known.
Потому что однажды Павел говорит, что один из языков
where your mind is fruitful,
когда ваш разум получает плод,
and it can be interpreted,
и его можно истолковать,
and another kind of tongue, your mind is unfruitful.
А другой тип языка это когда ваш разум остается бесплодным.
And you don't know what you're saying.
И вы не понимаете, что говорите.
And no one is edified.
И никто не назидается.
And it's clear as you go down there, he's explaining some of the ecstatic speech that was happening even before the church and how it crept in.
И ясно, что здесь он объясняет некоторую такую экстатическую речь, которая была еще до основания церкви и которая проникла в церковь.
It seems that some of the Corinthians had seen people speak in tongues, and since they didn't know it was a known language, they were jabbering.
Похоже на то, что коринфяне услышали человека какого-то говорящего на языках, и из-за того, что они не знали просто, что это другой язык, они начали повторять и просто так вот бормотать.
And so Paul is not only addressing the proper use of tongues.
И Павел обращается не только к правильному использованию языков.
He's talking about a false kind of tongue.
Но он также говорит о лжи языках.
And then as he moves down through the chapter, he explains the proper use of either of speaking in a known language.
И дальше, двигаясь по главе, он объясняет правильное использование даже известных языков.
One thing I would encourage you to do is make a chart.
Одну вещь я хочу призвать вас сделать. Составьте таблицу.
And go down and make a chart of all the references to tongue in 1 Corinthians 14.
И составьте таблицу такого вот использования слова язык или языки во всей 14 главе.
And then have two columns in each side, to the right of that.
И затем справа сделайте еще две колонки в этой таблице.
And then list in there what you learn about each one.
И в этих колонках перечислите, что вы узнаете о каждом из этих
языков.
И вы увидите, что он говорит о двух разных языках.